Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами, я предлагаю начать наше обсуждение с проблемы недееспособности и опеки над недееспособными гражданами. И одновременно мы по ходу дела обсудим вопрос, который касается соблюдения прав граждан, находящихся в психоневрологическом интернате. Тема недееспособности – это одна из наиболее, наверное, проблемных сейчас областей регулирования в сфере психиатрической помощи в связи с тем, что в последнее время было достаточно много резких замечаний со стороны международных органов по правам человека относительно несоответствия российской системы опеки над недееспособными гражданами международным стандартам. И поэтому я думаю, что многое из того, о чем мы будем сейчас говорить, это будет подвергнуто в ближайшее время кардинальному пересмотру законодателям. Поэтому я позволю себе просто осветить некоторые проблемные моменты, которые связаны с применением института недееспособности и осуществлением опеки. И обращу ваше внимание вот на те вещи, которые, с моей точки зрения, являются, наверное, которые в ближайшее время, очевидно, будут изменены. Хотя неизвестно, конечно, как это быстро может произойти. Вообще, сам по себе институт недееспособности предусмотрен для защиты людей, которые не способны самостоятельно осуществлять свои права и принимать какие-то осознанные решения, нести, соответственно, за них ответственность за эти решения. И с точки зрения Гражданского кодекса именно таким образом должна толковаться недееспособность. Однако на практике, особенно в период после развития рыночных отношений и отношений, связанных с оборотом собственности, на практике недееспособность, по сути, этот институт превратился прежде всего в возможность решения иных вопросов, которые не связаны, собственно, с целями защиты гражданина, который может по каким-то причинам быть неспособным принимать самостоятельные решения. И, как вы знаете, на практике институт недееспособности зачастую используется ближайшими лицами, либо иногда администрацией учреждения, в котором находится этот гражданин, для того, чтобы облегчить процедуру распоряжения либо имуществом, либо иными какими-то правами, которые принадлежат данному гражданину. И интересы защиты, собственно говоря, прав данного гражданина, они уходят совершенно на второй план. К примеру, наиболее частая, естественно, ситуация – это возможность распоряжения недвижимым имуществом. Хотя по закону гражданин, который признается недееспособным, он не утрачивает свои имущественные права. Естественно, право собственности как таковое, оно сохраняется за данным гражданином, как и право, допустим, иные вечные права, там, право пользования жилым помещением. Но поскольку вопросы распоряжения данным имуществом решает практически исключительно опекун данного гражданина при некоем участии органов опеки, как такого контрольного механизма, то, соответственно, это облегчает не только продажу имущества, хотя при надлежащем, скажем так, контроле со стороны муниципальных органов, органов опеки, продать имущество недееспособного гражданина, в принципе, достаточно сложно. Но осуществить иные сделки, скажем, направить гражданина для проживания недееспособного гражданина, направить его для проживания в иное место, освободив тем самым данную жилплощадь. Ограничить возможность регистрации по месту жительства данного гражданина, его родственников, в том числе и детей, тоже все допускается. Возможность направить недееспособного гражданина в психоневрологический интернат без какого-то его согласия и без необходимости, по сути, выяснения вообще оснований для этого и так далее. То есть у опекуна открываются достаточно большие полномочия по распоряжению, прежде всего, вечными правами, что, конечно, выступает в качестве определенного соблазна. Более того, на практике институт недееспособности зачастую используется и для решения, скажем так, более банальных, рутинных проблем. То есть, например, для того, чтобы облегчить получение пенсии, когда речь идет о человеке, у которого есть какие-то психические проблемы, и, соответственно, возможно, возникают сложности при оформлении доверенности там, на получение пенсии, и в некоторых случаях даже там сами социальные службы или органы опеки советуют признать вашего родственника недееспособным, тогда, соответственно, вы будете получать за него пенсию без необходимости оформления полномочий. При кажущемся, может быть, как бы простоте такой ситуации, тем не менее, я хотел бы обратить сейчас внимание именно на те последствия, которые наступают для самого гражданина, который признается недееспособным. Да, с одной стороны, действительно, недееспособность – это возможность защитить имущественные права, то есть возможность предупредить совершение данным гражданином каких-то неразумных сделок и предотвратить утрату им своего имущества. Но, с другой стороны, недееспособность является наиболее существенным ограничением прав человека, и утрата возможности распоряжаться имуществом, а по закону недееспособный гражданин вообще утрачивает право на совершение любых сделок, то есть он ограничивается в правах еще в большей степени, чем даже малолетние граждане, потому что все сделки за него теоретически должен совершать опекун, вплоть до мелких бытовых сделок. Это, конечно, на практике такого не происходит, но по закону, тем не менее, это выглядит так. Помимо утраты вот этих имущественных прав, гражданин, который признается недееспособным, утрачивает довольно много и личных прав, то есть тех прав, осуществление которых невозможно опекуном. Это и право, допустим, на составление завещания, это и право на участие в выборах, причем в отношении участия в выборах это как раз та ситуация, где по сути само все наличие статуса недееспособного, оно дискриминирует таких граждан. Потому что если в обычной практике, независимо от того, понимает человек, не понимает какие-то политические вопросы, может ли он вообще объяснить свои какие-то политические предпочтения, у него никто этого не спрашивает. Он может голосовать и выражать свою волю. Но в отношении недееспособного гражданина, причем многие из них, они сохраняют достаточно хорошие способности к пониманию, скажем так, политических вопросов. В отношении недееспособных граждан это абсолютно очевидный запрет, который никак не связан с реальной способностью таких людей к участию в выборах. Помимо этого, утрачивается право на отказ от медицинского вмешательства. И, по сути, достаточно лишь волеизъявления опекуна для того, чтобы осуществить какую-то операцию или иное медицинское вмешательство в отношении данного гражданина. До недавнего времени такие граждане не имели права возражать против недобровольной госпитализации в психиатрический стационар. И в настоящее время, с момента в прошлом году внесения Конституционным судом постановления относительно недобровольной госпитализации недееспособных граждан, сейчас, по сути, их госпитализация, она аналогична госпитализации дееспособных граждан и ничем не отличается. Кроме того, недееспособные граждане автоматически утрачивают право на участие в воспитании своих детей, потому что, будучи признанным недееспособным, особенно если речь идет об одиноком родителе, если он признается недееспособным, то ребенок автоматически изымается у него и передается на попечение государства, либо там иным каким-то опекунам. И недееспособный гражданин утрачивает также право определять свое место жительства. В том числе это проявляется возможностью достаточно упрощенной форме направить такого гражданина для проживания в интернате. Причем по выбору в интернате, по выбору самого опекуна. И никаким образом сам гражданин, в принципе, здесь не может особо как-то возражать действенным образом. И, наконец, помимо вот таких существенных прав, гражданин утрачивает и одно из наиболее важных прав, необходимое в правовом государстве, это право на защиту своих прав. То есть право на обращение в суд для отстаивания своих интересов. Причем, если по закону такое право приобретает за него опекун, и теоретически опекун должен в случае не только о необходимости совершения каких-то защит, каких-то имущественных прав данного гражданина обращаться в суд, допустим, если речь идет о необходимости там, восстановления жилищных прав или там, оспаривания каких-то сделок, которые могли быть совершены данным гражданином, но и опекун приобретает обязанность и защищать личные неимущественные права, допустим, если речь идет там, о необоснованном длительном содержании в психиатрической больнице или такого гражданина, если какие-то иные нарушаются его личные права. Но сам недееспособный гражданин такого права не имеет. И, по сути, он не может каким-то образом повлиять действенно на решение опекуна, обращаться или не обращаться в суд. Ни опекун, ни органы опеки, ни прокуратура, которые могут от имени такого гражданина или в защиту интересов такого гражданина обратиться в суд, они не несут такой обязанности, это их право и усмотрение. Поэтому даже в тех ситуациях, когда, допустим, права недееспособного гражданина могут быть очевидно нарушены, в том числе и действиями самого опекуна, который как раз очень часто нарушает права таких граждан, сам недееспособный гражданин не имеет каких-то эффективных средств защиты для своих прав. И именно вот в связи с такими широкими ограничениями, которые не позволяют человеку не только распоряжаться своими правами многими, но и препятствуют гражданину защищать те права, которые у него нарушены. Именно в связи с этим в последнее время было довольно много принято и, я бы сказал, таких радикальных по своему языку, по своему уровню критики, постановлений и Конституционного суда, и Европейского суда по правам человека, и вот недавно было вынесено, принято были заключительные замечания так называемого Комитета ООН по правам человека, который рассматривал доклад Российской Федерации о соблюдении Международного пакта о гражданских и политических правах. И как раз одним из вопросов, который был поднят при рассмотрении этого доклада, это система недееспособности, что вообще достаточно удивительно, потому что, в принципе, Комитет по правам человека традиционно рассматривает другие, скажем так, права, более актуальные, то есть с точки зрения соблюдения прав человека, то есть это право на свободу, права заключенных, права, связанные с политическими свободами и так далее. То есть, а здесь впервые вот возник вопрос по недееспособности, и Комитет по правам человека очень подробно как раз в своих заключительных замечаниях указал на то, что российская система недееспособности не соответствует требованиям международных стандартов по правам человека именно в связи с тем, что у нас не предусмотрено никаких иных альтернатив опеки. Единственной возможностью для судьи, который рассматривает дело о признании гражданина недееспособным, это либо полностью лишить его недееспособности, полностью лишить дееспособности, либо полностью сохранить такую дееспособность. И, соответственно, это не позволяет учитывать реальные потребности гражданина в защите его прав. То есть идея такова, что, возможно, да, человек нуждается в какой-то защите, но такая защита может быть осуществлена без необходимости полного ограничения своих прав. В связи с чем возникла такая проблема, почему как раз и Европейский суд, и вот Комитет по правам человека обратили на это внимание. Связано это с тем, что в российском законе достаточно в самом общем виде сформулировано понятие оснований для признания гражданина недееспособным. Если мы обратимся к тексту Гражданского кодекса, то он говорит о том, что гражданин, который вследствие психического расстройства не способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан недееспособным решением суда. И отсюда возникает вопрос. Гражданский кодекс говорит о том, что гражданин не способен понимать значение своих действий или руководить ими. И, соответственно, когда перед экспертами ставится такой вопрос, суды, как правило, ставят именно в такой форме вопрос. Способен ли, может ли по своему психическому состоянию понимать значение своих действий и руководить ими. В итоге эксперты не обязаны оценивать два очень важных момента. Во-первых, это то, какие действия не может осуществлять или значение каких действий не может понимать гражданин. Идет ли речь о всех действиях, которые человек может совершить, или все-таки только тех наиболее важных юридически значимых действий, которые связаны с имущественными правами. И второй вопрос, который эксперты на который не обязаны отвечать, это то, в какой степени не способен гражданин понимать значение своих действий и руководить ими. И вот в том решении Европейского суда по правам человека по делу Штукатурова, где впервые, по сути, в отношении Российской Федерации этот вопрос был поднят, Европейский суд как раз и указал, он оценивал заключение экспертизы, которое было проведено по делу о признании гражданина недееспособным. И заявитель утверждал, что он был признан недееспособным не только с нарушением процедуры, потому что он не участвовал в рассмотрении этого дела, это один момент, но заявитель утверждал также, что он был признан недееспособным, потому что у него не было такого серьезного психического расстройства, которое требовало установления над ним опеки. И Европейский суд согласился с этим доводом, оценив именно заключение экспертизы, и указал, что по заключению экспертов у него был установлен диагноз шизофрении, однако при всем при этом у него не было описано каких-то тяжелых расстройств, у него был полностью сохранен интеллект, у него была полностью сохранена память, у него были там иные функции психические сохранены, и заключение было совершенно непонятно, почему же он должен был быть признан недееспособным. В итоге Европейский суд указал на то, что, очевидно, такое решение было принято в связи с отсутствием в российской системе каких-то иных механизмов. То есть эксперты, с одной стороны, не обязаны оценивать каким-то образом степень утраты человеком своей дееспособности. С другой стороны, ни суд не обязан такую оценку проводить, и суд не имеет других возможностей, кроме как либо сохранить дееспособность, либо полностью ее у человека ограничить. На практике эксперты, я поскольку имею достаточно большой опыт именно изучения таких экспертных заключений, то, во всяком случае, в Петербурге можно сказать, что эксперты вообще просто даже не понимают этих вопросов. То есть они не понимают необходимости установления у человека именно объективной связи между его психическим расстройством и неспособностью понимать значение своих действий в серьезной степени, то есть в той степени, когда он может быть полностью лишен дееспособности. И, как правило, оценка экспертная о признании человека неспособным понимать значение своих действий и руководителями, она связана, исключительно базируется на том, что человек не может понимать... Если даже такая оценка проводится, то исключительно на неспособности понимать значение своих действий в сфере защиты имущественных прав. То есть речь, когда речь идет о распоряжении имуществом. Причем, более того, во многих случаях из экспертизы очевидно, что эксперты на самом деле не то, чтобы видеть у человека утрату им способности понимать значение своих действий, то есть распоряжаться своим имуществом, а эксперты скорее идут по пути предупреждения возможных каких-то неблагоприятных последствий. То есть они намеренно как бы утяжеляют свой вывод для того, чтобы, как они говорят, и это, в том числе это было не раз озвучено именно самими экспертами того же Центра Сербского, о том, что говорят, что мы хотим... лучше признать недееспособным, чем будут какие-то проблемы возникнут, и человек распорядится своей квартирой и утратит свое имущество. В итоге иные все аспекты, которые связаны с ограничением в правах, то есть те возможности, допустим, человека воспитывать детей, возможность там, вступать в брак, возможность там, принимать решения в медицинской сфере, возможность там, отказываться от госпитализации, решать вопросы, где ему жить и так далее, все эти вопросы они вообще не оцениваются экспертами, никогда этого нету. И тем не менее человек утрачивает эти права автоматически, только лишь в силу того, что существует вот такой предусмотренный в Гражданском кодексе институт защиты имущественных прав. Ситуация с точки зрения вот именно самого недееспособного гражданина, она достаточно плачевная, потому что решение о признании гражданина недееспособным, оно имеет бессрочный характер на сегодняшний момент. То есть оно, однажды человек признан недееспособным, он может остаться в таком статусе до конца своей жизни, если только кто-то другой, но не он сам, не поднимет вопрос о признании его дееспособным. Сам гражданин не может обжаловать решение о признании его недееспособным после вступления его в силу. То есть может только обжаловать в рамках вот этого кассационного надзорного производства, но в дальнейшем он не может обратиться в суд для признания себя дееспособным. Даже если для этого есть основания, какие бы у него там ни были медицинские заключения, это может по закону сделать только его опекун, только орган опеки и администрация учреждения, либо диспансера, либо больницы или интерната, в котором он находится. Зачастую как раз органы опеки, они вообще, мягко говоря, безразличны ситуации. Они не очень сильно вообще испытывают какое-то желание здесь формальные процедуры запускать по признанию граждан дееспособными или недееспособными, что, в принципе, тоже они имеют право. А опекуны зачастую как раз не заинтересованы в этом, и тем более администрация учреждения, где может находиться гражданин, где у них есть, по разным причинам никакой заинтересованности в этом тоже нет. И в итоге гражданин остается недееспособным на всю жизнь, никакого периодического пересмотра этой меры тоже нет, именно в судебном порядке. И это, на это тоже обращает внимание вот как раз и Европейский суд, и Комитет по правам человека, указывая на то, что не только сама мера защиты таких граждан, она непропорциональна им, тем ограничениям прав, которые применяются, но и такая мера еще и чрезмерна в связи с отсутствием процедур какого-то пересмотра института признания гражданина недееспособным. В связи с этим как раз сейчас, вот после принятия этого решения Европейского суда по правам человека и в большей степени после принятия Конституционным судом прошлого года постановления, и я напомню, что Конституционный суд как раз рассматривал вопрос о недееспособности, впервые, наверное, стал предметом рассмотрения жалобы недееспособного гражданина, которая была рассмотрена в Конституционном суде, и Конституционный суд тем самым признал признал прежде всего важный момент, который связан был с ограниченной процессуальной дееспособностью граждан. То есть он допустил такую жалобу для рассмотрения в Конституционном суде, признав тем самым, что гражданин, признанный недееспособным, он все-таки имеет некоторые права, в частности, право на обращение в Конституционный суд. И помимо этого, рассматривая ситуацию, в которой оказался заявитель, а заявитель по этому делу он оказался в совершенно стандартной ситуации. Он был признан недееспособным без его участия, и до недавнего времени фактически в большинстве регионов все дела о признании граждан недееспособными рассматривались без их участия. Связано это было с тем, что в Гражданском процессуальном кодексе существовала и до сих пор, в принципе, существует формально эта норма, позволяющая суду рассмотреть дело о признании гражданина недееспособным без его участия, если это возможно по состоянию здоровья, если невозможно, вернее, по состоянию здоровья участие гражданина. На практике вот такое исключение, вот эта невозможность личного участия в рассмотрении дела, она стала правилом общим, во всяком случае, вот в большинстве тех регионов, в которых у нас есть информация, это было так. И во многом это приводило к тому, что люди становились недееспособными, не зная даже о таком решении. А вот в ситуации, например, заявителя, который обратился в Конституционный суд, он спустя год случайно только узнал о том, что он стал недееспособным. А он не смог обжаловать решение в кассационном порядке, потому что у него был пропущен срок, естественно, уже к тому времени суд ему отказался восстанавливать его, вернее, даже отказался рассматривать этот вопрос, ссылаясь на его недееспособность. Он не смог обжаловать в надзорном порядке по той же причине, поскольку он не может обратиться в суд надзорной инстанции. И, соответственно, он, узнав об этом решении и попытавшись инициировать процедуру его обжалования, в итоге убедился, что это бессмысленно, и обратился в Конституционный суд, ссылаясь на то, что у него нет возможности защитить свои права на право на справедливое судебное разбирательство, прежде всего. Помимо этого, этот заявитель еще и попал в психиатрическую больницу на основании исключительно заявления своего опекуна, провел там что-то там около года, возражая постоянно против своей госпитализации, и при этом ему все говорили, что вы находитесь там добровольно. На что тоже стало предметом рассмотрения Конституционного суда, именно такое автоматическое ограничение права гражданина, признанного недееспособным, право на свободу. И, наконец, заявитель обжаловал также и то, что неучастие его в рассмотрении дела по признанию его недееспособным также нарушило его право на справедливое судебное разбирательство. Конституционный суд согласился с заявителем по всем этим пунктам. И в итоге сейчас законодательство, которое формально сохранило свое сохраняется на бумаге, но признана частично Конституционным судом несоответствующим Конституции. Что произошло? Во-первых, сама эта норма о том, что граждане, в отношении которых рассматриваются дела о признании их недееспособными, могут не участвовать в заседании по состоянию здоровья, она была признана судом неконституционным. И она утратила силу, соответственно. Но Конституционный суд несколько осторожно, так скажем, подошел к этому вопросу, и он указал, что эта норма признана неконституционной, поскольку состояние гражданина не создает опасности для его участия в судебном заседании. Мне, честно говоря, не совсем понятно, в связи с чем такое было решение Конституционного суда, потому что, в принципе, в случае рассмотрение дела о признании о госпитализации гражданина, недобровольной госпитализации, как мы с вами вчера говорили, независимо от опасности гражданина, он имеет право участвовать в рассмотрении дела, и суд обязан его выслушать. Хоть он будет там трижды опасен, все равно суд обязан его в заседание вызвать и рассмотреть это дело. В отношении недееспособных граждан Конституционный суд вроде как оставляет некоторую лазейку для рассмотрения таких дел без участия граждан, если они по каким-то причинам опасны. Но если человек опасен, он, как правило, находится в психиатрической больнице. И мне сложно представить, чтобы состояние гражданина, которого признают недееспособным, было настолько опасным, чтобы он мог прийти сам в суд, а суд ему скажет, что мы не будем вас слушать, потому что вы опасны. Ну, возможно, что это просто некоторая недоработка, так скажем, здесь в формулировке самого Конституционного суда. Причем непонятно, опять же, кто должен доказывать этот вопрос. Должен ли сам гражданин доказывать отсутствие своей опасности, или все-таки бремя доказывания будет на ком-то другом. И тоже непонятно на ком, потому что, в принципе, опекун, там, вернее, не опекун, а лицо, которое обращается в суд о признании гражданина недееспособным, как правило, это родственники, они не могут таких данных предоставить. Они, скажем, с их слов, это если будет записано судом, то это, опять же, будет бессмысленно, поскольку можно сказать все, что угодно в суде. В связи с этим сейчас рассматривается вопрос об изменении законодательства. И в частности, те законопроекты, которые сейчас в Госдуму внесены, они направлены на то, чтобы исправить вот эти вот недостатки системы недееспособности. Вполне вероятно, что они в ближайшее время будут приняты в том или ином виде. Какие основные идеи, которые вот в этих законопроектах высказаны, они в какой-то мере вот отражают именно те тенденции, в которых будет развиваться институт недееспособности. Во-первых, расширяются права самих недееспособных граждан. То есть напрямую закрепляется возможность участия таких граждан в рассмотрении дела о недобровольной госпитализации, и те соответствующие положения, которые были предусмотрены в законе о психиатрической помощи, по которым именно опекун фактически принимал решение о госпитализации гражданина, они утрачивают свое действие. Аналогичным образом утрачивают действие такие же положения в отношении помещения гражданина в интернат. То же самое, сам гражданин будет, даже недееспособный гражданин будет решать этот вопрос. Если законопроект, в всяком случае, будет принят в том виде, в котором он сейчас находится на рассмотрении. Далее, закрепляется безусловное право гражданина участвовать в судебном заседании о признании его недееспособным, причем независимо от его состояния здоровья, независимо от опасности, то есть те вот, скажем, оговорки, которые Конституционный суд в своем решении провозгласил, они законодателям, ну, с моей точки зрения, к счастью, они проигнорированы, потому что иначе это привело бы к злоупотреблению. Причем допускается возможность рассмотрения дела о признании гражданина недееспособным в психиатрической больнице, если еще раз повторяю, что речь идет о законопроекте в настоящее время пока. И, наконец, законодатель даже пошел еще дальше, чем Конституционный суд в своем постановлении, и предусматривает возможность, во-первых, привлечения граждан, признанных недееспособными, к участию в судебном разбирательстве по любому вопросу, который касается их прав. То есть, в принципе, граждане получают, недееспособные граждане, по идее этого законопроекта, они получают самостоятельную гражданскую процессуальную дееспособность, то есть получают возможность выступать в суде. Это вообще на самом деле очень странное предложение, потому что при всем его прогрессивном характере оно очень сильно ставит под сомнение вообще всю идею, всю концепцию гражданской дееспособности, которая сейчас существует. Поэтому я не думаю, что это положение оно будет принято в итоге законодателем, но, во всяком случае, такое предложение оно согласовано в настоящее время с правительством. Может быть, оно и останется законопроекте. И кроме того, граждане получают возможность самостоятельно обращаться в суд о признании их дееспособными. То есть вот если такие изменения будут приняты в гражданский процессуальный, прежде всего, кодекс, они в какой-то мере кардинально изменят вообще существующую систему недееспособности и опеки, поскольку очень много прав появится у самих недееспособных граждан, самостоятельных прав. Если даже такие реформы не будут проведены в ближайшее время, то я также предполагаю, что вот те или иные аспекты, о которых сейчас было сказано, то есть это и невозможность восстановления дееспособности, и, допустим, возможность упрощенного перевода гражданина, признанного недееспособным, в интернат, и иные вопросы, они так или иначе станут предметом рассмотрения, очевидно, в ближайшее время Конституционного суда. Поскольку тенденция совершенно очевидно наблюдается к тому, что вот эти классические положения недееспособности, они подвергаются проверке, и прежде всего проверке Конституционным судом. Поэтому очевидно, что такие жалобы они будут, и если даже законодатель не изменит соответствующее положение, то они, скорее всего, будут отменены Конституционным судом, или, в любом случае, им будет придано очень сильно иное толкование, нежели чем сейчас это предусмотрено в законе. Так, это то, что касается института недееспособности и процедуры признания гражданина недееспособным. Я бы хотел сейчас предложить вам возможность задать вопросы, потому что об этом говорить можно очень много, но возможно, что у вас есть какие-то более конкретные вопросы, которые можно ответить. Если вопросов нет, то...
Да, пожалуйста.
Значит, вообще сам по себе вот институт недееспособности, который в том виде, как у нас существует, то есть, по сути, признание человека полностью недееспособным, утрата им всех прав на неопределенный срок. Такой институт, он характерен для стран, скажем, постсоветского пространства, то есть которые имеют такую же правовую систему, как и наша. Сейчас в некоторых странах вот, Восточной Европы, там, включая, например, Венгрию, включая Чехию, Эстонию, были проведены как раз очень сильные реформы в последние годы системы недееспособности, и где вот все те положения, о которых мы сейчас говорили, они в той или иной мере были пересмотрены. И самым основным, наверное, важным нововведением является то, что был отменен именно институт полной недееспособности. То есть предусматривается наличие различных мер защиты. Это могут быть, я не буду подробно вдаваться, но просто ради интереса упомяну, это могут быть, например, так называемые предварительно высказанные пожелания, это один из институтов, то есть когда гражданин, будучи дееспособным на сегодняшний момент, скажем, находясь в добром здравии, он может сделать формальную такую декларацию, высказать свое пожелание, что с ним должно произойти, если он потом станет недееспособным. То есть по типу такого завещания. О чем идет речь? Какие могут быть решения приняты? Во-первых, это могут быть высказаны пожелания относительно того, кто должен стать его опекуном, если он станет недееспособным. И это очень важно, потому что иногда возникает спор между родственниками, которые преследуют интересы отнюдь не защитить права своего недееспособного члена семьи, а стремятся получить власть над данным гражданином и власть над его имуществом. И поэтому, поскольку предполагается, что отношения между опекуном и подопечным, они носят, это не просто формальная связь, а это еще и должны быть доверительные отношения. И, кстати, в нашем законе это тоже в какой-то мере предусмотрено. У нас говорится о том, что мнение недееспособного гражданина должно учитываться при назначении его опекуна. Правда, оно, скажем так, каким образом оно должно учитываться, закон не определяет. Значит, кроме того, гражданин может высказать пожелание относительно, допустим, того, какие медицинские вмешательства ему могут и не могут быть на нем осуществлены, если он утратит свою дееспособность. И там иные некоторые вопросы, которые тоже могут быть для него актуальны, в основном носящие личный характер. То есть такая вот декларация а она регистрируется там либо у адвоката, либо у нотариуса и так далее. И в итоге, когда потом, если человек формально признается, он утрачивает свою там, дееспособность в какой-то сфере, то, соответственно, декларация вот эта, она вступает в силу, и все органы, которые осуществляют уход там, или помощь этому гражданину, они обязаны учитывать вот те его пожелания, которые он высказал. Это аналогично во многом, наверное, это идет из британской, из англосаксонской системы, где это вот более, скажем, апробировано. Я не знаю, честно говоря, как это будет работать в тех же странах Восточной Европы, потому что это совсем недавняя инициатива, но посмотрим. Далее, другой метод поддержки – это… Другой метод, вернее, помощи таким людям, защиты их, это поддержка в принятии решений. То есть это то, что как раз предусмотрена конвенция о правах инвалидов, которую мы в скором времени, очевидно, ратифицируем, и которая потребует от российского законодателя также аналогичных мер. Что такое поддержка в принятии решений? Речь идет о том, что если гражданин утрачивает способность самостоятельно, полностью самостоятельно осуществлять свои права, то есть в полной мере, имеется в виду, но тем не менее он может какие-то решения принимать при наличии определенной помощи, то у него устанавливается, так скажем, такой круг некоторых консультантов, помощников, к которым он обязан обратиться для принятия юридически значимого решения. То есть он вроде как самостоятелен в принятии решения, но он обязан получить помощь, разъяснение. И опять же, соответственно, допустим, если гражданин там говорит, я хочу продать квартиру, а он не может пойти ее продать. Он должен сначала проконсультироваться с этими лицами, которым он доверяет, и которые могут ему разъяснить последствия, так скажем, этого решения. И только после этого он принимает это решение, а эти лица, они должны, там, ну, один из вариантов, они должны подписаться, в том числе на том, что они разъяснили ему последствия там, этого решения. И, наконец, самой серьезной, вот так скажем, мерой защиты является ограничение в дееспособности. То есть не полная утрата дееспособности, а ограничение дееспособности. Причем, что интересно, и опять же, это тоже требование Конвенции о правах инвалидов, которая установлена в статье 12. Гражданин ограничивается в дееспособности только в тех сферах, в которых он не способен принимать самостоятельные решения. То есть, если он, допустим, ходит регулярно в диспансер и получает медицинскую помощь там, к врачу, то зачем его ограничивать именно в возможности принимать решения в медицинской сфере? А возможно, что единственная проблема, которая для него существует, это имущественное отношение, то есть совершение там, каких-то крупных сделок. То есть, вот эта идея как раз пропорциональности ограничения прав человека, которая в том числе заложена и в Европейской конвенции, которая как раз вот Европейский суд в этом деле штукатурила, он и указал на то, что права заявителя были ограничены непропорционально его реальной способности, вернее, неспособности принимать решения. И поэтому ограничения должны быть либо в определенных сферах, либо они должны быть определенной степени. То есть человек не может быть ограничен во всех правах полностью и вообще на неопределенный срок. Вот это не соответствует международным стандартам прав человека. Поэтому такие реформы, они осуществляются, они, судя по всему, они должны будут и в какой-то период и в нашей стране произойти, именно в силу, в том числе, принятия на себя обязательств по Конвенции о правах инвалидов. А еще вопросы есть? Способности. Можно, но если у нас, в принципе, будет еще специальная тема по экспертизе, ну давайте, может быть, если это касается именно недееспособности, можно это сейчас обсудить.
А адвокат может участвовать на такой экспертизе?
Может. Вы имеете в виду адвокат лица, который признается недееспособным, да? Если гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, если у него есть представитель, адвокат, то по закону о судебно-экспертной деятельности и по Гражданскому процессуальному кодексу, по согласованию с судом, по решению суда, по определению, в смысле формально это будет, суда может участвовать представитель. Но это должно быть указано прямо в определении суда, то есть это вопрос надо ставить перед судом, либо на стадии назначения экспертизы, хотя теоретически это можно поставить и, наверное, уже после даже назначения. Это, конечно, вызовет массу непонимания со стороны судов, потому что дело приостановлено, по нему никаких судебных действий не осуществляется, но тем не менее. Конечно, лучше этот вопрос ставить до того, как дело было приостановлено. Участие адвоката. Я знаю, что такие случаи есть. Я просто слышал, и мне даже иногда некоторые мои клиенты с такой просьбой обращаются, но я не считаю, что это есть необходимость какая-то участие в такой комиссии. Значит, адвокат может участвовать в работе комиссии, но, скажем так, в качестве молчаливого наблюдателя. То есть нельзя ни в коем случае, естественно, вмешиваться в работу комиссии, какие-то там комментировать или вопросы задавать. То есть можно фиксировать, по сути, происходящее, и закон не запрещает фиксировать это и с помощью средств записи, то есть поскольку это речь идет о врачебной тайне, которая принадлежит самому гражданину, хочет он, чтобы это было записано, а врачи не имеют права, с моей точки зрения, здесь возразить. Хотя я знаю, что есть примеры.
Врачи будут в восторге от этого.
Восторге не будут. Не будут, но это, конечно, может в какой-то мере упредить какие-то необоснованные выводы, и иногда, конечно, очень даже по экспертным заключениям прослеживается очень сильно такой бытовой характер. То есть экспертов не интересует не столько психическое состояние гражданина, сколько вот какая у него ситуация в семье, и в итоге эксперты решают скорее вопрос о целесообразности признания гражданина недееспособным, нежели решают исключительно медицинский вопрос. А вот действительно ли у него есть психическое расстройство, действительно ли у него нарушены самостоятельно его психические функции. Это, к сожалению, присутствует, это проглядывается, и участие, наверное, представителя могло бы снять такие вопросы. Но на практике, конечно, это очень сложно реализовать. Особенно это сложно реализовать еще в отношении стационарной судебно-психиатрической экспертизы, где сам момент производства экспертизы, он не совсем определен. Если амбулаторная экспертиза – это разовая, так скажем, осмотр, беседа с гражданином, то стационарная экспертиза предполагает его длительное наблюдение, но в итоге все равно есть комиссионный осмотр. В принципе, это однократное действие. Здесь не нужно строить иллюзии относительно того, что все члены комиссии наблюдают в течение месяца этого гражданина. Нет, члены комиссии наблюдают его один раз, по сути, во время комиссионного осмотра, где гражданин подвергается тоже опросу. И, в принципе, вот на этой стадии тоже можно, согласовав суду, но это должно быть, опять же, прямо, наверное, как-то вот указано в определении суда, что обеспечить возможность участия представителя в работе комиссии, там, присутствие представителя в ходе там, именно работы комиссии, которая завершает всю эту экспертизу. То есть, в принципе, такой вариант возможно. По уголовным делам то же самое, такая же ситуация. Я знаю, что есть ситуация, когда участвуют адвокаты и по случаю, допустим, решения вопроса вменяемости. Следующий вопрос, который в какой-то мере связан с вопросом о недееспособности, это вопрос, который касается прав граждан, находящихся в психоневрологических интернатах. Почему этот вопрос связан с недееспособностью, я в какой-то мере упомянул об этом, именно в силу того, что именно сам институт недееспособности зачастую используется для того, чтобы облегчить перевод гражданина в интернат. Действительно, в существующем виде законодательства предусматривает сравнительно простой порядок направления гражданина, признанного недееспособным, в интернат. Если речь идет о дееспособном гражданине, то для помещения его в интернат необходимо его согласие. Согласие именно на помещение в учреждении стационарного социального обслуживания, будь то психоневрологический интернат или иной какой-то дом престарелых и так далее. Хотя при всем при этом законодательство в отношении дееспособных граждан предусматривает возможность помещения гражданина в интернат по судебному решению, то есть аналогично добровольной госпитализации. Такая норма, она предусмотрена в законе о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. Есть там указание, по-моему, в статье 15 о том, что может быть по решению суда. Но помимо вот этой нормы, которая говорит о том, что решение, возможно, помещение гражданина по решению суда в интернат, не существует процессуального механизма реализации этой нормы. То есть на практике невозможно осуществить принудительное помещение гражданина в интернат. Во всяком случае, мне известен только один случай, по-моему, где-то в Архангельске такое было решение, поскольку нет соответствующей процедуры, аналогичной добровольной госпитализации. Суды не могут, соответственно, вынести решение, не зная, в каком процессуальном порядке рассматривать такие дела. Применение здесь по аналогии процедуры, которая предусмотрена для недобровольной госпитализации, она сомнительна. Хотя теоретически, вот как в том деле в Архангельске, там, я так понимаю, суд применил по аналогии эту процедуру. Но фактически это не применяется. И на практике гражданин, дееспособный гражданин помещается по своему согласию, которое либо это добровольное согласие, либо это согласие, которое дано было в силу различных обстоятельств, далеко не всегда это действительно добровольное согласие. Причем, естественно, помещение в интернат по согласию гражданина предполагает, это прямо закреплено в законе о психиатрической помощи и в законе о социальном обслуживании, то, что гражданин может в любое время, естественно, отказаться от нахождения в интернате и выйти оттуда, выписаться. Для этого, хотя для этого предусмотрено там комиссионный осмотр, решение там комиссия врачей и так далее, но это решение, оно имеет, скажем, здесь скорее рекомендательный характер для гражданина, поскольку он не обязан, естественно, подчиниться ему. В отношении недееспособных граждан ситуация несколько иная. С точки зрения действующего законодательства, закон о психиатрической помощи предусматривает, что помещение таких граждан в интернат осуществляется по решению опекуна с согласия органов опеки. И фактически такое решение оно принимается исключительно самим опекуном, поскольку органы опеки, они, как правило, не проверяют там обоснованность, необходимость такого решения, хотят поместить в интернат, ради бога. А главное, чтобы было соответствующее заключение комиссии врачей о том, что гражданин может находиться в интернате, и ему это необходимо. То же самое касается и выписки, естественно, из интерната. Фактически это означает, что решение самого недееспособного гражданина, оно не нужно в этом случае. И действительно, зачастую как раз вот сами органы опеки даже рекомендуют, что там, хотите... Если там сложно вам жить со своим родственником, признать его недееспособным и направьте в интернат. По сути, такое решение принимается. Фактически в настоящее время законодательство не рассматривает помещение в интернат недееспособных граждан как ограничение свободы. Аналогично с недобровольной госпитализацией. Это, судя по всему, вопрос времени. То есть, когда этот вопрос будет поставлен, я предполагаю, что он уже очень в ближайшее время будет поставлен перед Конституционным судом, либо иным судебным органом. В частности, вот недавно такое дело в Европейском суде рассматривалось в отношении Болгарии, где такая же ситуация была. Даже были назначены устные слушания в Европейском суде именно по вопросу о недобровольном помещении в интернат гражданина. Но пока решение не принято еще. Я более чем уверен, что решение будет принято относительно того, что это нарушает право на свободу. И тем не менее, сейчас этот вопрос урегулирован у нас так, что это такое административное решение, которое не требует какого-то судебного контроля. В чем состоит, так скажем, проблема в отношении психоневрологических интернатов, как и в случае с психиатрическими больницами, это, как правило, очень большие учреждения. И в отличие, причем даже от психиатрических больниц, психоневрологических интернатов, их во многих регионах их вообще практически очень мало. То есть особенно в малонаселенных регионах помещение гражданина в интернат, оно неизбежно предполагает его переезд за очень далекое, скажем так, расстояние. И это нарушает, естественно, все социальные обрывает связи этого гражданина, это обрывает его там все контакты, это не позволяет ему каким-то образом общаться там со своими родственниками и так далее. То есть фактически это означает лишение свободы и на неопределенный срок, как правило, естественно, до конца жизни, и без какого-то возможности реального осуществления своих контактов. Потому что у опекуна или у органов опеки нет обязанности учитывать, допустим, там какие-то пожелания гражданина относительно выбора интерната, и зачастую такого выбора и нет, потому что в некоторых регионах, например, там в Республике Карелия, которая с нами, с Ленинградской областью граничит, вообще нет ни одного интерната, причем это один из самых больших регионов в европейской части России, где там на 1000 километров центров, и, соответственно, если человек, если необходимо поместить в интернат, он либо находится в психиатрической больнице вместо интерната, либо переводится в какой-то интернат в другом регионе, что, конечно, само по себе для человека является достаточно серьезным ограничением в его правах. Сам гражданин, признанный недееспособным, не может каким-то образом оспорить помещение его в интернат, он не может возбудить судебную процедуру. И максимум, что он может сделать, это пожаловаться либо в органы опеки, либо в прокуратуру, которые могут проверить и вынести нам какое-нибудь предписание относительно необходимости устранения прав, устранения нарушения прав такого гражданина. Что еще происходит, скажем, в отношении серьезных ограничений прав такого гражданина? По действующему гражданскому законодательству и аналогичным положением закона об опеке и попечительстве, который в 2008 году был принят в развитии гражданского законодательства, стационарное учреждение социального обслуживания, то есть интернат, автоматически становится опекуном такого гражданина, то есть приобретает полномочия опекуна. Для этого не нужно какого-то специального решения органов опеки, как в случае с назначением опеки гражданина, который не находится в стационарном учреждении, когда должно быть распоряжение в отношении конкретного лица, вот, назначить его опекуном или нет. Здесь такого распоряжения не нужно, и администрация учреждения сама становится, приобретает функции опекуна. Фактически администрация учреждения сама решает вопрос, в каком отделении, допустим, находиться этому гражданину, должен ли он быть переведен в другой интернат, и в принципе это может быть сделано по решению администрации учреждения, поскольку они являются опекуном. Они решают те вопросы, связанные с защитой прав такого гражданина недееспособного, распоряжаются его пенсией, распоряжаются его имуществом, но единственное согласие органов опеки здесь достаточно при добросовестном отношении органов опеки этот вопрос достаточно четко контролируется. Хотя в Санкт-Петербурге вот мое общение с органами опеки, с практически специалистами всех отделов опеки в городе, оно выявило как раз то, что органы опеки многие прекрасно знают, что интернаты, допустим, получая возможность осуществление опеки над неспособным гражданином, особенно одинокими гражданами, они, хотя не приобретают собственность его имущества, естественно, квартира, она остается в собственности этого гражданина, но они используют ее в своих интересах. То есть для проживания сотрудников это очень частая ситуация, для того, чтобы сдавать в аренду, и, естественно, эти деньги никак не идут на оплату там, каких-то потребностей самого недееспособного гражданина и так далее. То есть, в принципе, конечно, полномочия, которые приобретают интернат, они очень широкие в отношении недееспособных граждан. И нельзя сказать, что это основано в какой-то мере, вернее, это основано на том законодательном регулировании несовершенном, которое сейчас существует, но в какой-то мере это основано и на том, что органы опеки, которые должны по идее осуществлять контроль за соблюдением прав недееспособных граждан, они такой контроль осуществляют только лишь за теми гражданами, которые находятся на свободе, условно говоря, то есть те, которые не помещены в интернат. Как только гражданин помещается в интернат, и органы опеки, они, во-первых, его дело оно передается по месту нахождения интерната, и, допустим, органы опеки по месту жительства, который знает, может быть, лично даже зачастую этого гражданина, знает его там какие-то особенности, его предпочтения, его там семейные связи и так далее, они это дело передают в другой отдел, который вообще ничего об этом гражданине не знает, его никогда не видел и не увидит, потому что они не ходят в интернат, они не интересуются его жизнедеятельностью и благополучием. И, соответственно, органы опеки говорят о том, что мы не осуществляем контроль за соблюдением прав недееспособных граждан, которые находятся в интернатах. Хотя по закону они обязаны это делать, у них нет каких-то исключений в этом отношении. Но практика сложилась такая. И фактически это означает, что гражданин, который признан недееспособным, он остается абсолютно один на один с администрацией учреждения. Злоупотребление в интернатах, я не буду на этом останавливаться, потому что сейчас это, скажем, не предмет нашей с вами дискуссии. Есть масса докладов, есть тут один из таких наиболее, наверное, здесь интересных именно в отношении российской системы интернатов. Это вот пермский доклад уполномоченного по правам человека, где очень такие совершенно распространенные факты, которые в любом интернете есть, они просто впервые, наверное, стали таким предметом открытого критики со стороны уполномоченного прав человека. Есть довольно много материалов по детским интернатам, но мы, поскольку сейчас не говорим о детях, то я тоже не буду об этом упоминать, но как в любом закрытом учреждении, большом, где может быть там больше тысячи проживающих, злоупотребления, они неминуемы, они доходят до, конечно, самых ужасающих форм, вплоть до того, что там не оказывается вообще там никакой особой медицинской помощи людям, которые находятся в интернатах, не обеспечивается надлежащее питание, не говоря уже там о прогулках, которые тоже никоим образом не обеспечиваются. В принципе, интернаты сами по себе не являются закрытыми учреждениями, то есть это не означает, что человек должен находиться за закрытыми дверями. Но в большинстве интернатов существует достаточно жесткий такой режим. Существует так называемые закрытые отделения, где люди не могут вообще выходить без сопровождения персонала, и зачастую вообще не выходят, потому что персонал этим не занимается. И существует так называемые открытые отделения для людей, у которых нет каких-то серьезных психических нарушений, или которые не провинились перед интернатом, потому что одно из оснований для помещения гражданина в закрытое отделение – это как совершение какого-нибудь проступка. Применение наказания, конечно, тоже понятно, интернат не имеет таких полномочий, и, мягко говоря, это нарушение законных прав проживающих. Что бы они ни совершили, есть дисциплинарные какие-то меры, они не предусмотрены законодательством о социальном обслуживании, более того, они прямо запрещены применение каких-либо наказаний. И, соответственно, это, скажем так, совершенно нелицеприятное зрелище. Если кто-то из вас был в интернатах, то в Российской Федерации в большинстве случаев это просто ужасающее зрелище, которое, увидев, так скажем, положение граждан в интернате, понимаешь, почему люди не хотят там находиться по разным причинам. Значит, вот наш...
вопрос.
Да.
Применительно к опекуну, вы сказали, что вот лицо, которое признано неспособным, в определенных случаях помещается в интернат. А где и вот этот интернат получает функции опекуна. А где тот опекун, который был ранее назначен по решению суда?
Значит, там ситуация такая. Если
два опекуна?
Если был опекун ранее назначен, то он либо автоматически утрачивает свои полномочия, либо в некоторых случаях, когда это обусловлено интересами неспособного гражданина, по закону предусмотрена возможность сохранить опекуном вот этого физическое лицо, то есть родственника. И некоторые особо радеющие за своих близких родственники, они добиваются этого и сохраняют. Интернаты этому многие противятся, они не хотят.
А вот если в этой ситуации кто-то...
Значит, будет... Здесь сейчас вот ситуация не совсем понятная. Почему? Потому что, как я уже сказал, в 2008 году был принят закон об опеке и попечительстве. С 2009 года, с 1 января, он, по-моему, действует. И этот закон он предусмотрел некоторые, так скажем, нововведения. Во-первых, по сравнению с гражданским кодексом, потому что раньше у нас вопросы опеки, они регулировались только гражданским кодексом, вообще никаких других не было. А сейчас вот этот закон об опеке, в основном он, конечно, касается опеки над детьми, то есть недееспособные там постольку-поскольку упоминаются, но, тем не менее, многие нормы, которые касаются вот именно назначения опеки, осуществления прав опекуна, они, причем о правах недееспособных граждан там вообще ничего нет, вот в этом законе сразу хочу сказать. Никаких гарантий прав недееспособных граждан абсолютно нет. Там есть некоторые моменты, новеллы, которые касаются осуществления опеки. Во-первых, предусмотрена возможность назначения двух или даже более опекунов. Такое возможно. В основном это, судя по, скажем так, идее этого закона, это касается ситуации, когда человек находится не в интернате или не в психиатрической больнице. То есть это касается тех ситуаций, когда у недееспособного или там, у ребенка имеется несколько родственников или близких людей, которые хотят осуществлять полномочия опекунов. Значит, орган опеки может их по смыслу этого закона назначить несколько опекунов, распределив между ними полномочия. То есть вот этот занимается этим, этот занимается этим. Значит, и, соответственно, либо будет указано, что они занимаются решением этих вопросов совместно. Если в таком случае один опекун захочет что-то решить там, в обход другого опекуна, у него должна быть доверенность от второго опекуна. То есть вот такие механизмы предусмотрены. Из этого закона не совсем понятно, возможно ли назначение второго опекуна в случае помещения гражданина в интернат. Мне представляется, вот, что с учетом буквального толкования, буквального смысла Гражданского кодекса, который регулирует этот вопрос, там сформулировано таким образом. Если гражданин уже находится в интернате, а у него нет, допустим, не было опекуна, и, кстати, такое вполне, в большинстве случаев такое, кстати, и наблюдается, потому что люди многие попадают в интернат, вот их признали недееспособными, зачем родственники, никто не хочет брать опеку на себя, и вот автоматически отправляют в интернат. Вот опеки говорят, что раз он недееспособный, значит, должен быть в интернате. Значит, интернат приобретает полномочия опекуна. Далее, если, допустим, он помещается в интернат, родственники отказываются от осуществления опеки, то есть отказываются от своих полномочий опекуна. Так вот, если гражданин находится в интернате, у него нет опекуна, Гражданский кодекс вроде как не допускает назначения ему второго опекуна, то есть опекуна извне, опекуна физического гражданина. А вот если он до помещения в интернат имел опекуна, то, исходя из буквального смысла Гражданского кодекса, я не могу там дословно воспроизвести норму, но там суть в том, что при помещении гражданина в интернат, то есть этот вопрос может быть решен так, что сохраняется у него опекун. А вот если он находится уже в интернате, то опекуном его не могут назначить. Но вообще здесь ситуация не совсем понятная, и я думаю, что, наверное, просто пока нет определенной практики работы с этим законом. Кроме того, закон об опеке, между прочим, еще такую важную новеллу вводит, это то, что возможность осуществления опеки на платной основе. Это тоже раньше у нас не было. То есть, по идее, опекуном может быть назначено лицо по договору с органами опеки. Когда, и это в какой-то мере, в принципе, это положение разумное, потому что во многих случаях люди не хотят брать на себя эту обузу, потому что все-таки осуществление опеки это предполагает определенные обязанности и ответственность за своего подопечного. И допускается вот из доходов самого подопечного, либо из его имущества допускается заключение договора об опеке, или это может быть договор опеки быть еще заключен с оплатой муниципального образования. То есть органы опеки могут сами платить, чего они, естественно, не хотят делать. Но, тем не менее, допускается вот такое осуществление опеки на возмездной основе. Пока мне тоже неизвестно о том, чтобы такой этот механизм где-то использовался, но закон допускает. Поэтому, в принципе, я думаю, что при достаточно четком, может быть, сформулированном судебном процессе вполне возможно добиться положительного решения, где будет опекуном назначен другое лицо, которое не находится в интернате. У меня в практике есть случаи, когда органы опеки сохраняли опеку над гражданами, сохраняли полномочия опекуна за родственниками при помещении гражданина в интернат. То есть такое есть. Интернаты там как бы не против, как они там не противятся, причем не все там сильно особо противятся, некоторые к этому относятся достаточно спокойно. Вот. И такое есть, то есть это возможно.
У меня такой вопрос. При помещении гражданина в интернат, я думаю, очень актуально встает вопрос об его имуществе, в частности, просто его недвижимом имуществе. Вот как в данном случае, если интернат у нас является опекуном, он может распоряжаться имуществом гражданина, вот, например, тоже квартиру, каким-то образом можно продать в обход интересов гражданина? Или
На практике продать можно, скажу вам сразу, потому что, к сожалению, такие случаи есть. Но на практике, значит, с точки зрения закона, для распоряжения имуществом подопечного необходимо согласие органов опеки. Как и в отношении детей. То есть здесь такая же абсолютно ситуация. Мы с вами знаем, что продать квартиру, которая принадлежит ребенку, без согласия органов опеки теоретически невозможно. Но в отношении недееспособных граждан здесь ситуация в какой-то мере она хуже в чем? Она хуже в том, что когда речь идет, допустим, о продаже имущества, и если мы предполагаем, что продажа такой квартиры она не направлена на защиту интересов недееспособного гражданина, кстати, не всегда это так, потому что в некоторых случаях продажа имущества она может быть и полезна как гражданину, еще попозже об этом скажу. Но если мы говорим о том, что продажа этой квартиры она исключительно мотивирована корыстными интересами администрации интерната, то закон в какой-то мере упрощает эту процедуру. Почему? Потому что согласие на такую сделку дает органы опеки по месту нахождения интерната, а не по месту жительства этого лица. И, как правило, у этих органов опеки, ну, нельзя сказать, что у них там есть какой-то сильно хорошие отношения с интернатом, но они, скажем так, они более близки к интернату, чем к чем те органы опеки, которые были по месту жительства гражданина, которые знают эту ситуацию, знают, так скажем, что ему лучше в этой ситуации. Поэтому решение о разрешении продажи такого имущества, оно обеспечивается в некоторых случаях различными способами, и сами органы опеки об этом говорят, как раз говорят специалисты органов опеки о том, что эта ситуация неадекватна законом урегулирована. Не должно быть такого, чтобы согласие на отчуждение имущества давало органы опеки по месту нахождения интерната. С другой стороны, распоряжение имуществом гражданина, оно может иметь другие формы, например, сдача квартиры в аренду. И теоретически как раз вот именно этот механизм позволил бы получить гражданину дополнительные деньги для улучшения своей ситуации. Так вот, в этих ситуациях органы опеки вот не дают согласия никак. То есть даже если администрация интерната теоретически готова была бы, допустим, сдавать квартиру в аренду и эти деньги тратить на благополучие самого гражданина, приобретать ему какие-то необходимые, допустим, купить путевку для того, чтобы он мог поехать куда-то отдохнуть. Это же направлено, зачем ему эта квартира, которая будет стоять, и с ней ничего не будет происходить. Но, к сожалению, это очень редко происходит. Как правило, органы опеки, во-первых, администрация в этом не заинтересована, интернатом, потому что ну, зачем им эти лишние хлопоты, это понятно. Вот. Во-вторых, органы опеки считают, что нечего тут с квартирой ничего производить, пусть лучше стоит вот, до там, смерти гражданина, и это будет направлено на защиту интересов. То есть это очень такая ситуация, отражающая как раз вот несовершенство того существующего механизма, который не позволяет, в принципе, добиться как раз какого-то действенного улучшения ситуации таких граждан.
Дмитрий, еще вопрос, а вот в отношении контроля за работой опеки, допустим, как-то попечительский раз или совет в свое время, что-то в этом направлении двигается, может, законодательные какие-то движения?
Попечительский совет, он есть в некоторых муниципальных образованиях, наверное, во многих муниципальных образованиях. Он решает вопросы, скажем так, это такой консультативный орган, который решает вопросы, связанные с осуществлением опеки. То есть, например, в некоторых случаях там, вопросы назначения опекуна они могут решать, или какие-то проблемные вопросы, например, когда необходимо там, поместить гражданина в интернат, а он возражает. То есть, в некоторых случаях там, созывает тоже попечительский совет. Но законом это не урегулировано. Это во многом просто практика самих муниципальных образований, которые у себя эти процедуры предусматривают, ради бога, это их внутренняя процедура. Но в итоге решение принимает распоряжение об назначении опекуном или о снятии таких полномочий принимает глава администрации все равно. То есть это его усмотрение по большому счету. Органы опеки контролируются только прокуратурой. То есть у нас нет других механизмов. Прокуратура в зависимости от конкретной ситуации естественно может быть достаточно адекватна.
Попечительство все же это пошире как бы и более уважаемые люди города, там, скажем, района. Было бы как-то
ну да, я знаю, что это действует в некоторых органах опеки, но я не слышал там, чтобы это как бы было распространено сильно и чтобы это имело какое-то реальное действие.
Дмитрий, еще вопрос такой. Скажите, мы говорим орган опеки, согласие органа опеки, заключение органа опеки. А кто вообще дает согласие от их имени? Это руководитель или
президент? Значит, есть, как правило, в муниципальных образованиях есть отдел опеки учительства, в котором работают специалисты, занимающиеся опекой над детьми и недееспособными гражданами. В основном они, конечно, занимаются детьми, недееспособными, так поскольку. Значит, формально специалисты, вот, естественно, рассматривают эту ситуацию с недееспособным, дают там свое заключение, но изучают, поскольку у них дела все эти находятся подопечных, изучают и дают свою рекомендацию, так скажем, проект решения главе администрации, муниципальной администрации. Причем я хочу обратить ваше внимание, что вообще у нас по закону органы опеки и попечительства являются не муниципальные сейчас образования, а органы государственной власти субъектов федерации. Но в большинстве субъектов федерации, я не знаю, как в Екатеринбурге, но я более чем уверен, что соцзащита. Вот у нас в Санкт-Петербурге они остались, как это положение, оно было введено в 2008 году, вот, когда был закон об опеке принят, изменилось. Раньше было по гражданскому кодексу, именно муниципальное образование. Но в большинстве, насколько мне известно, регионов, эти полномочия, они были делегированы обратно муниципальному образованию, и там все так же и осталось. То есть те же самые, по сути, специалисты, и они точно так же осуществляют эту опеку. Я не знаю, может быть, здесь другая что-то?
Нет, структура Министерства социальной защиты однозначно в всех управлениях
территориальных социальной защиты.
То есть
да, муниципалитетов, они все однозначно переведены.
А, ну если да, у вас другая получается ситуация.
Да.
А сотрудники.
Они не делегировали это обратно муниципалитетам, то есть это этого не стали делать, и они сейчас в структуре министерства.
Угу.
И в общем-то означает, что ситуация несколько лучше, хотя часть сотрудников переведена.
Угу. Ну понятно,
факты,
да.
Те же самые, но структура несколько изменилась.
Ну, тут сложно сказать, что лучше.
Не ставит подпись, вот мы согласны на голосе.
Глава администрации местной.
Муниципальной.
Да, да, глава муниципального образования.
То есть он своей подписью, значит, дает согласие на отчуждение предположенного имущества.
Да, да.
Личная ответственность уже это должна быть.
Ну, что значит личная ответственность? Я не думаю, что личная. Все-таки ответственность будет муниципального образования. Скорее, чем если даже говорить какое-то там имущественное ответственность.
Нет, но его лично уголовная правовая ответственность, если...
Ну, там, если да, ну, судя по всему, да, если только...
Коррупционная составляющая.
Ну, наверное, да, да. А у нас там в одном Санкт-Петербурге 111 муниципальных образований. То есть, естественно, что там любые переезды, там другое место жительства, все это тут же меняются. Эти. Причем у нас даже есть такая практика, совершенно тоже незаконная, с моей точки зрения, когда гражданин помещается в психиатрическую больницу, если органы опеки... выяснили, что он там вроде как будет долго находиться, они передают дело по местонахождению психиатрического стационара. Поскольку по закону тоже, если у гражданина нет опекунов, то администрация психиатрического стационара становится опекуном всего закона, то есть приобретает полномочия опекуна, подобно администрации интерната. Но с моей точки зрения совершенно неправильная ситуация, потому что нахождение в психиатрической больнице это всегда временная ситуация. Всегда предполагается, что человек находится там временно, пока у него не улучшится психическое состояние. Но, тем не менее, такая ситуация есть. Я тоже с этим сталкивался. Что тоже открывает определенные, естественно, двери для злоупотребления. Вот. Так, ну что, мы тогда, наверное, сделаем перерыв там.
Вот мы с одной стороны говорим о том, что органы опеки не контролируют интернаты, а с другой стороны мы говорим о том, что они дают разрешение на распоряжение имущества. Да? Вот скажем, распорядились они имуществом, просто конкретная ситуация, продали квартиру, да, за разрешение органов опеки. Вот в данном случае органы...
Не, не продадут. Ну, конечно, это может быть, но ГБР, скажите, как у вас называется, регистрационная служба, которая сделки с недвижимостью регистрирует, она потребует это согласие. То есть это очень сложно сделать, да, с моей точки зрения. Как в отношении детей. Нельзя же продать квартиру без согласия органов опеки, он тут же в регистрационной
виде закрывает. Они сдали свое согласие.
Ну да, да. Дали. Если дали, да.
Имущество продано.
Да.
А дальше что? Кто будет контролировать распоряжение недвижимости?
Но при...
Если у нас опека не контролирует...
При... Я думаю, что, может быть, в этой ситуации, когда будет квартира продана, они, может быть, и будут контролировать. То есть они как бы уже знают, вот, целенаправленно, они знают, что квартира продается конкретного индивида. Значит, они, может быть, и будут контролировать. Но теоретически вообще, естественно, что распоряжаются этими денежными средствами. Не знаю, я думаю, что в идеале органы опеки должны потребовать, чтобы эти деньги были положены на счет этого гражданина, открытые на его имя. И, как это, скажем так, как и пенсии, распоряжаться будет интернат, но... Вообще интернаты не предоставляют отчеты в органы опеки, вот, насколько мне известно, в отличие от опекунов физических лиц, они не предоставляют отчеты, и это тоже приводит к определенным здесь тоже проблеме. Поэтому не знаю, я думаю, что вообще, по идее, конечно, должны органы опеки, естественно, куда эти деньги пойдут, как они будут потрачены, на какие блага. Вот. И я не вижу, например, ничего такого прямо совсем уж плохого в том, что квартира бывает продана, потому что не всегда действительно гражданин может, у него есть какая-то перспектива вернуться в эту квартиру. Иногда понятно, что он не сможет туда вернуться.
Да, а у нас на самом деле очень много нарушений.
Да, да, это я понимаю, у нас то же самое, конечно.
Да, то же самое, потому что человек, попадая в интернат, он практически, все это понимают, каким-то образом остается без.
Да, 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 вот тоже, вот удивительно, да, я тоже понимаю, что...
Можно задать вам вопрос? Вот, хотелось бы спросить по представителям потерпевшего лица с психическими расстройствами. Вот, как, есть какие-то нормативные акты или судебные что-то такое?
Извините, вот законным представителям нет. А уголовный процессуальный кодекс, по-моему, не ограничивает то, имеете в виду, кого можно признать?
Ну, просто как бы ситуация такая сложилась. Следователь отказывает в признании представителям потерпевшего как раз лица с психическими расстройствами. Никаких близких, таких родственников больше нет.
Отказывает признание кого?
Кто? Вот этого лица. Он с психическими расстройствами.
Он хочет стать законным представителем?
Да.
Кого?
Он хочет стать представителем потерпевшего. У него убили. Понимаете?
Нет, вообще никаких ограничений. Вот, нет, абсолютно ограничений никаких нет. То есть законным представителем может стать любое лицо, которое действительно может эти полномочия осуществлять. Здесь теоретически, конечно, можно обжаловать, потому что закон не предъявляет никаких требований. Другое дело, что, в принципе, конечно, мне кажется, должна быть как бы реальная возможность у этого потенциального законного представителя защищать процессуальные права. Потому что если он, допустим, у него есть какие-то глубокие психические нарушения, он вообще не понимает, о чем речь идет, то
у него
в смысл.
Состоит, конечно, у него шизофрения.
Но это само по себе не является.
Да, но многие... он просто наблюдается периодически, там, раз в год, там, два.
Значит, соответственно, можно сделать, либо взять, допустим, какую-то... Я не знаю, конечно, в идеале можно взять какую-нибудь справку из диспансера о том, что он там в настоящее время там, в состоянии ремиссии находится, там, улучшение. И, я не знаю, ну, конечно, они никогда не напишут, что он может осуществлять полномочия законного представителя, просто не потому, что они не могут, а потому что они не будут этого делать. Uh-huh. Вот, но, конечно, можно было бы сделать. А так, в принципе, конечно, можно обжаловать там, порядка 125 ГПК и поставить вопрос о том, что законом не предусмотрено какие-то требования, и я если прошу, лицо...
Дмитрий, можно вас начать пригласить?
Да, сейчас я закончу, я еще позвоню. Законом не предусмотрено, поэтому, в принципе, ну, в какой-то мере это является просто необоснованным ограничением в правах.
Он просто отказывает орган опеки обратился, хотя ранее он никогда там не признавался, не был способным, ничего. Органу опеки отказали в признании вот... Представителям потерпевшим.
А у него есть реально какие-то нарушения?
Ну, у него есть шизофрения. И просто сначала изначально подозревали, что он...
То есть у него у обоих шизофрения?
Нет. Вот. У него, ну, как бы, у него есть...
Слушайте, кто у вас является потерпевшим?
Ну, представитель потерпевшего. У него, получается, убили мать.
Так. Потерпевший, что не может свои права защищать процесс?
Ну, у нас-то, как сказать, мать нет уже.
Он маленький?
Нет, он большой. Вот, получается, он же является нашим представителем потерпевшего.
Я не буду спрашивать. Смотрите, потерпевший, вот у вас есть потерпевший по делу. Ну, он что, не может свои права в процессе уголовном защищать сам? По объективным причинам, по причинам психического состояния?
Наоборот, его не допускают никак.
Почему не допускают?
Ну вот.
Так пускай адвоката наймет, сам простой вариант. Тогда все допустят. Потому что зачем законный представитель назначается в тех случаях, когда потерпевший сам не может свои права защищать в процессе? Так ведь?
Ну да, но у него есть дальняя родственница, как раз сейчас находится у нас в Израиле, и ее вообще следователь ничего не хочет.
Ладно, бог с ним. Подождите, мне интересует, почему сам потерпевший? Спасибо.
Ну у нас за потерпевший. Он же у нас, получается, потерпевшим не является по УПК. Он представителем потерпевшего является.
Хорошо, а кто у вас представителем-то является? А, вы имеете в виду
убитой? Да, убитой.
Господи, я думал, что у вас потерпевшим является какой-то родственник.
Нет,
убитой.
Нет, получается он, его мать убили, как бы сожитель убил. Вот.
Так, подождите, а зачем ему быть представителем, если он может стать потерпевшим? Почему его нельзя признать?
Нет, она же представитель потерпевшей. Сама потерпевшая, если бы она выжила, например, она была потерпевшей.
Да, получается, что он может гражданским истцом быть.
Да,
то есть,
да.
Как моральный, он допускает признание гражданским истцом, пускай за это требование компенсации морального вреда.
Как гражданский истец.
Да, то есть ему же не могут отказать в принятии.
Ну,
его, конечно, могут не признать гражданским истцом, но вообще мне сложно представить, если он был близким родственником там, ну, или там, членом семьи, чтобы его не признали гражданским истцом в этом деле. Пусть ему иск оставят без рассмотрения потом после вынесения приговора, ну какая разница, все, ну он права сразу получает в процессе, в том числе.
Ну да, просто как следователь, он говорит, не хочу, потому что не права, говорит, потом разъяснять, мало ли там чего, говорит.
Ну это все лирика. А вообще это возможно, что-то никогда не думала, если у вас человек
умер. Вот он
умер.
Говорит, что типа нормы и нету, чтобы привлечь лица с психическими расстройствами.
Нет, я никак, конечно, никаких абсолютно ограничений нет. Абсолютно. Если он реально может права осуществлять, то ради бога, пусть и делает это.
А у нас можно разве признать?
Именно эксперты британские. Вот, но мы их убедили в том, что вообще нашим адвокатам нужна наша практика. Вот. Меняется, надо все на самом деле в системе, поэтому мы берем все стороны процесса. Я думаю, что меняется, потому что поскольку я работаю в аппарате уполномоченного по правам человека, я как раз смотрю, что проблемы не могут собой друг с другом без нас разговаривать. Министерство социальной защиты, они между собой со здравоохранением, с ГУФСИНом, и вообще надо друг с другом вообще как-то свести. Потому что... А у них не трение, они просто каждый за свое отвечает, а на человека им как-то вот фиолетово. Вот, то есть каждый работает, каждый выполняет функцию. В этом проблема. То есть проблема межведомственного взаимодействия, то есть заставить людей работать друг с другом, это уже в принципе огромный плюс. Вот, и как, потому что все, что мы имеем у себя на столе, это проблема того, что министерства между собой не договорились.
Сейчас в перерыве со мной поделились опытом, который в Перми в отношении контроля над соблюдением прав недееспособных, которые находятся в интернате. И вот как выяснилось, в Пермском крае органы опеки достаточно активно контролируют соблюдение прав таких граждан, в том числе распоряжение их денежными средствами, не только имеется в виду квартиры, но и вообще пенсии и так далее. Это на самом деле очень важно, что такой опыт есть, потому что, к сожалению, вот в тех регионах, с которыми я знаком, органы опеки абсолютно не участвуют в судьбе недееспособных, которые находятся в интернате. Хотя должны это делать, и вот как выясняется, в Пермском крае они свои законные функции выполняют.
Да, и можно добавить еще. И разрешение органа опеки на сдачу в наем квартиры, как правило, тоже дает обязательно орган опеки. То есть директор, учреждение не может сдать квартиру без разрешения органа опеки.
Ну, оно...
Дают у нас 19 интернатов в крае. В каждом интернате по
2-3 квартиры.
Да, прекрасно. Единственное, что цена, понятное дело, там.
Ну, это...
Я не знаю, маленькая. Факты
откатывают,
выяснили? Да нет, там все очень просто. Сдают квартиры, в основном, конечно, сотрудникам интерната, поэтому у них зарплата получается там...
Кстати, очень с точки зрения закона ситуация не совсем тоже странная, потому что, в принципе, опекун, а в данном случае администрация интерната осуществляет функцию опекуна, не может совершать сделки в отношении себя лично. То есть можно ли это рассматривать? Да, но это, конечно... Ну да, то есть это, скажем так, я не думаю, что
небольшое
это...
Небольшое самоуправство.
Да, небольшое самоуправство, тем более, все-таки, это, если эти деньги действительно позволяют самому недееспособному гражданину какое-то дополнительное получить какие-то блага, то в этом, конечно, это
да, только... Да, и органы опеки отслеживают, что эти деньги арендные блага приходят ежемесячно
на книжку. Главное, чтобы они не просто приходили на книжку, а чтобы они еще каким-то образом тратились в его интересах.
Ну, а тратится, если разрешение этого совета и органы опеки.
Я еще сделал несколько маленьких замечаний относительно интернатов. Относительно прав граждан, которые находятся в интернате, вот помимо той специфики, которая существует в отношении помещения граждан в интернат, в зависимости от дееспособности или недееспособности, сами себе права граждан, находящихся в интернате, они регулируются двумя законами. Это, во-первых, закон о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. И второй – это закон о психиатрической помощи, гарантия прав граждан при ее оказании. По сути, эти законы, они во многом распространяют те права, которые имеют граждане, находящиеся в психиатрической больнице, на людей, которые находятся в интернате. То есть, по большому счету, это аналогичные права. Но на практике, конечно, очень сильно различается в зависимости от конкретного интерната, от степени закрытости, от режима, который установлен, реальное осуществление этими правами, и поэтому тут возможно и ограничения с точки зрения там, свободы, допустим, выхода из интерната, и возможно ограничения там, в отношении получения лечения, где во многих ситуациях там, лица, находящиеся в интернате, не имеют возможности какой-то там ни выбрать лечение, ни отказаться от лечения какого-то. Вот. И само, конечно, качество этого лечения, оно зачастую тоже вызывает очень много вопросов, потому что часто это, что касается именно психиатрического лечения, это сводится просто к успокоению, скажем, пациентов, то есть к тому, чтобы проживающих, вернее, в интернате, не пациентов в данном случае. Вот. И кроме того, такие методы лечебного воздействия, они используются и в качестве наказания, что тоже, к сожалению, имеет место быть в некоторых интернатах. В отношении трудовой деятельности в интернате, здесь, может быть, следует немножко подробнее остановиться на этом. Как и в случае с трудовой деятельностью в психиатрической больнице, труд должен оплачиваться, и в интернатах существует практика, когда и сами граждане, проживающие, они привлекаются к труду на основании трудового договора. То есть это уже не такое исключение, как в психиатрической больнице. Причем в некоторых ситуациях даже недееспособные граждане осуществляют работу и по трудовому договору, что тоже вызывает определенные вопросы, потому что в принципе по существующему законодательству недееспособный гражданин не может заключить никакой договор, включая трудовой. Но с согласием в некоторых случаях органов опеки такие договоры заключаются, и это приводит, конечно, к определенному может, повышение социального там, статуса, социального просто интеграции таких людей, которые находятся в интернате. Так, это все, что, наверное, касается интернатов, что я хотел сказать. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот, не знаю, скажем так, вот в связи с закрытостью вот, деятельностью вот, интернатов там, и лечения, скажем так, не было ли в вашей практике вот сейчас вот созданная общественная палата, скажем так, нельзя ли как-то вот, ну, привлекать вот, их, вот как-то вот, ну, сейчас вот к ним, скажем так, вот, или это ну, не их юрисдикция, и все такое все.
Нет, обращения есть, я не знаю, что это общественные палаты, они нам тоже есть, но обращений очень много, особенно со стороны организаций, которые занимаются защитой прав детей в психоневрологических интернатах. Там более активно эта работа ведется, и поэтому вот некоторые, допустим, дела, которые я вел, они были как раз связаны с тем, что очень была сильная поддержка со стороны общественных организаций в отношении там, защиты проживающих людей в интернатах.
Вот.
Да, и, конечно, когда в основном вот такой, такая ситуация, связанная с может быть, очень распространенными нарушениями, мягко говоря, в интернатах, она во многих интернатах, она связана с тем, что эти учреждения, они абсолютно не подвластны какому-то общественному контролю. С одной стороны, общественные организации особо-то нет, которые готовы были бы этим заниматься. С другой стороны, законодательство у нас таким образом сформулировано, что очень сложно этого добиться. Сейчас вот, если вы знаете, был принят этот закон об общественном контроле за местами принудительного содержания, но он не распространяется ни на больницы, ни на интернат. Он распространяется только на всякие там СИЗО, на тюрьмы и так далее. И то он конечно, там работает, скрипя зубами, но в отношении, опять же, учреждений психиатрической службы он не применяется. И очень сложно добиться какого-то там права посещения общественной организации, которые желали бы, допустим, такой проверки проводить. Но сейчас, опять же, наблюдается, конечно, определенное повышение активности, и прежде всего организации, которые занимаются защитой прав инвалидов, и есть обращение к уполномоченному правам человека, я думаю, что они будут, конечно, будет больше со временем. Есть ли какие-то еще вопросы по данной теме? Если Нет, то я позволю себе перейти. Следующей теме, которая касается прав граждан, в отношении которых назначаются принудительные меры медицинского характера. Я, наверное, не буду здесь какую-то давать там, подробную характеристику системе принудительных мер медицинского характера. Я скорее просто остановлюсь на некоторых, как мне даже представляется, проблемных вопросах. И по согласно Уголовному кодексу, назначение принудительных мер медицинского характера может иметь место в нескольких случаях. Во-первых, это в отношении тех людей, которые признаны невменяемыми. И, во-вторых, это те лица, которые признаны так называемыми лицами с ограниченной вменяемостью. То есть это лица, которые, хотя и имеют психическое расстройство, но это психическое расстройство не исключает их вменяемость. И в этой ситуации принудительные меры медицинского характера могут быть назначены даже в дополнение к наказанию, когда речь идет об амбулаторных мерах. И, наконец, принудительные меры медицинского характера могут быть назначены лицам, которые уже после совершения общественно опасного деяния, совершенно преступления, у них наступило психическое расстройство или ухудшилось психическое расстройство, которое сделало невозможным назначение или исполнение наказания. Значит, это общие моменты, но это, скажем так, основание. Но помимо этого существует еще и дополнительный критерий, который связан с возможностью причинения этими лицами какого-то существенного вреда или риска для себя или окружающих, то есть риска, связанного с опасностью этих лиц. И это очень, так скажем, важный критерий, который не всегда на практике, которому придается значение. И в особенности это проявляется при анализе тех судебно-экспертных заключений, которые, признавая, зачастую совершенно обоснованно признавая лицо невменяемым, тем не менее делают вывод о его социальной опасности, так это называется иногда, хотя это не совсем корректный термин, но то есть опасности для себя или других лиц или риском причинения существенного вреда. К сожалению, почему я говорю о том, что этому способствует такой ситуации судебно-экспертное заключение, это связано с тем, что эксперты зачастую не оценивают, собственно говоря, ни характер опасности этой, ни то, в каких ситуациях может проявиться такое опасное поведение, ни то, связано ли это, допустим, опасное поведение с конкретной какой-то ситуации, допустим, в которой оказалось лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, или это обусловлено психическим расстройством и не зависит от конкретной ситуации и так далее. Все эти вопросы, они экспертами не оцениваются, равно как не оценивается и степень этой опасности, потому что из экспертного заключения, как правило, не усматривается, почему эксперты дают там рекомендацию о необходимости назначение невменяемому лицу принудительных мер медицинского характера, за исключением тех ситуаций, где, скажем так, речь идет о серьезных насильственных преступлениях. Да, там это может быть более понятно. Но принудительные меры медицинского характера назначаются зачастую по преступлениям, которые совершенно не связаны с насильственными различными ситуациями. То есть это кражи, это там оскорбления, это, может быть, там, какие-то иные действия, в которых никакого элемента насилия, собственно говоря, нет. И, безусловно, что в таких ситуациях, с моей точки зрения, необходимо проявлять особую осторожность при решении вопроса о назначении принудительных мер медицинского характера. Потому что уголовный кодекс, как мы знаем, он не требует обязательного назначения принудительных мер медицинского характера в случае, допустим, установления невменяемости лица. Ради бога, он может быть признан невменяемым, и при этом ему может быть не назначено принудительное лечение. Такое бывает, но это бывает в моей практике, я, честно говоря, не видел таких заключений экспертов. Они все равно в какой-то мере дают рекомендацию о необходимости принудительных мер медицинского характера. Причем также в некоторых случаях вызывает, на мой взгляд, недоумение там, судей и адвокатов, когда говоришь о том, что что как же вот человек что-то совершил, а его вот оставить, вот он признан невменяемым, а вот оставить его без психиатрической помощи. На самом деле Уголовный кодекс не говорит о том, что если лицо признано невменяемым и нет необходимости назначения принятого лечения, он остается без психиатрической помощи. Потому что если лицо признано невменяемым или установлено, там, допустим, или ну да, признано невменяемым, и эксперты не делают заключение, или, допустим, суд не соглашается с заключением экспертизы о необходимости принятых мер медицинского характера, в такой ситуации суд обязан направить эти материалы в психиатрическое учреждение по месту жительства этого гражданина, которое уже будет решать вопрос о необходимости его наблюдения или оказания ему психиатрической помощи в обычном порядке, то есть в порядке либо диспансерного наблюдения, что в большинстве случаев имеет место, либо в порядке, там, допустим, стационарного лечения в добровольном или недобровольном порядке, но уже не в рамках уголовно-правовых мер. Поэтому нельзя сказать, что гражданин, которому даже не назначены определенные меры медицинского характера, он остается без помощи психиатров и без внимания психиатрической службы. К сожалению, вот как мне кажется, основной проблемой судебно-психиатрической экспертизы является при решении вопроса о невменяемости автоматическое назначение, автоматическая рекомендация о назначении принудительных мер медицинского характера, причем без учета реальной степени общественной опасности данного гражданина именно в связи с его психическим расстройством. Точно так же это проявляется и в определении того режима, в котором будет осуществляться применение принудительных мер медицинского характера. Уголовный кодекс здесь устанавливает несколько вариантов, которые могут быть осуществлены. Значит, помимо ситуации, когда принудительные меры медицинского характера вообще не назначаются, как я уже сказал, это возможно в случае отсутствия опасности гражданина, если его опасность все-таки установлена, то есть возможен риск причинения существенного вреда или опасность для себя или других лиц, то суд имеет возможность назначить несколько видов принудительных мер, которые различаются по уровню, скажем так, интенсивности наблюдения. Наиболее мягкой являются амбулаторные меры принудительного характера, и по сути они мало чем отличаются от диспансерного наблюдения, за исключением того, что гражданину устанавливается периодичность явки, ну, вернее, не за исключением, а это тоже аналогично диспансерному наблюдению, и раз в полгода суд пересматривает необходимость продления или отмены, или изменения этих принудительных мер медицинского характера. А следующий по интенсивности, так скажем, наблюдения является стационарное лечение, и здесь могут быть различные градации тоже. Может быть стационарное наблюдение лечения в стационаре общего типа, который это обычная психиатрическая больница. То есть, в принципе, человек находится в отделении, где находятся также люди, не совершившие никаких общественно опасных деяний, и у него обычный режим наблюдения в психиатрическом стационаре. Далее, возможно назначение принудительного лечения в стационаре специализированного типа. Это уже отделение, которое имеет, так скажем, большую степень охраны, но фактически сам режим, он тоже схож с общепсихиатрическим отделением. Отличие заключается в том, что в стационаре специализированного типа содержатся только лишь люди, которые совершили какое-то общественно опасное деяние. И независимо зачастую от того, каков характер, скажем, этого общественно опасного деяния, то есть были ли это какие-то насильственные преступления или нет. И такие стационары специализированного типа, они имеются не во всех психиатрических больницах, и они имеют также особую охрану, то есть там предусмотрена охрана, по-разному это осуществляется, либо это просто какая-то охрана, которая со стороны, я, честно говоря, не знаю, должно ли быть там охрана со стороны ГУФСИН, но, насколько мне известно, в некоторых больницах это таким образом выглядит. И, наконец, самое строгое по своему режиму – это стационары специализированного типа с интенсивным наблюдением, которых сами эти стационары, сами эти психиатрические больницы, их не так много, их, по-моему, всего 7 в Российской Федерации. И, соответственно, в случае назначения такого режима, такой принудительной меры, лицо автоматически направляется в стационар, к которому относится данный регион. И здесь уже режим, хотя, конечно, это не тюремный режим, но он во многом схож с тюремным режимом, потому что лица, как правило, это стационар с интенсивным наблюдением, которое обеспечивает управление Федеральной службы исполнения наказаний, и где лица содержатся, по сути, в таких аналогичных не палатах, а камерах. Вот. Но так или иначе, любое решение о назначении принудительных мер медицинского характера, оно подлежит пересмотру каждые полгода, и в ходе этого пересмотра суд решает, то ли оставить эту меру, то ли ее изменить, то ли отменить вообще в случае отсутствия какой-то общественной опасности. Что касается системы этих принудительных мер медицинского характера, теперь что касается самого по себе назначения принудительных мер медицинского характера. Вы, наверное, прекрасно знаете, что с конца 2007 года ситуация с рассмотрением дел о назначении принудительных мер медицинского характера, она изменилась. Она изменилась в связи с тем, что до этого времени дела о назначении принудительных мер медицинского характера, они с момента получения экспертизы судебно-психиатрической, которая устанавливала невменяемость такого лица, они рассматривались без участия самих лиц, в отношении которых назначаются принудительные меры медицинского характера. Связано это было, скажем, с особенностями правоприменительного толкования норм УПК. В конце 2007 года Конституционный суд, рассмотрев жалобу граждан, которые как раз были исключены из такого процесса, установил, что это не соответствует Конституции и обязал фактически суды рассматривать все такие дела с участием самих граждан, в отношении которых решается вопрос о назначении принудительных мер медицинского характера. Что касается самого судопроизводства по такой категории дел, то оно, как правило, осуществляется в упрощенном, так скажем, порядке. И упрощенный порядок касается именно самого важного момента с точки зрения как раз уголовного законодательства. Это момент, связанного с определением именно, во-первых, причастности данного лица к тому действию, да, то есть обстоятельств самого правонарушения. И существует такая сложившаяся, опять же, на практике определенная презумпция того, что лицо совершило общественно опасное деяние. Соответственно, нет, конечно, какого-то особого там исследования доказательств. И более того, из такой же презумпции исходят и эксперты, которые проводят экспертизу. Но в отношении экспертов здесь, конечно, сложно их за это упрекнуть, потому что они должны исходить, естественно, из каких-то обстоятельств, и они не могут оценивать абстрактно общественную опасность и вменяемость человека, потому что вменяемость определяется только по отношению к конкретному действию. Но фактически такая экспертная оценка может проводиться в судах даже до исследования обстоятельств дела. Вот это вот является, с моей точки зрения, совершенно неприемлемым. Потому что если на стадии следствия назначается экспертиза, то она, ну, не то что как правило, но зачастую она назначается уже на стадии, когда в определенной мере исследованы обстоятельства, то есть когда, в принципе, понятно, все-таки совершило, не совершило лицо, какие были обстоятельства и так далее. Но если дело, допустим, приходит в суд, и впервые в суде возникает вопрос, то там может быть экспертиза назначена на любой стадии. Допустим, поступило дело в суд, вообще ни свидетели, ни допрошены, ни обстоятельства дела вообще даже не обсуждаются, назначается экспертиза. После этого эксперты оценивают, естественно, именно вменяемость человека по отношению к тем обстоятельствам, которые были на стадии следствия сформулированы. В итоге затем все вопросы, которые возникают с точки зрения толкования обстоятельств этого дела и установления все-таки того, в каких условиях человек совершил те или иные общественно опасные деяния, были ли какие-то там действия со стороны потерпевших, которые могли спровоцировать, допустим, его какую-то неадекватную реакцию и так далее. Все эти вопросы, они уходят из поля зрения экспертов. И суд получает экспертное заключение, которое устанавливает невменяемость, и затем уже вопросы обстоятельств дела, они кажутся уже вторичными. И единственный Проблема заключается только в том, чтобы назначить принудительные меры медицинского характера. Поэтому, несмотря на такой прогрессивный характер вот этого постановления Конституционного суда, который достаточно в однозначной форме как раз указал на то, что в принципе судопроизводство по такой категории дела, оно мало чем должно отличаться от обычного уголовного судопроизводства. Но на практике, к сожалению, это изменило мало что. И в особенности именно с точки зрения установления фактических обстоятельств дела, что крайне сложно в случае наличия экспертного заключения о невменяемости индивида. Чуть позднее мы остановимся на проблеме судебно-психиатрической экспертизы и на полномочиях адвоката в этой связи. Я пока хочу только просто такие тоже общие сделать замечания относительно, скажем так, исследований и оценки этих экспертных заключений в судах. Ну, как и в случае любого судебно-психиатрического заключения экспертов, очень часто суды никоим образом не исследуют содержательную часть заключения, что тоже очень печально, потому что выводы экспертов, которые суд только это и читает в заключении, они далеко не всегда согласуются с описательной частью заключения. И в особенности это касается тех ситуаций, когда у человека нет каких-то выраженных психических расстройств, и вывод о невменяемости и необходимости назначения принудительного лечения, он не очевиден. Если особенно рассматривается дело, допустим, с участием своего гражданина, который там является в суд регулярно, который дело может осматривать и достаточно длительное время, заключение экспертов могло быть получено еще на стадии следствия, и в итоге получается, что там прошло 2 года, дело рассматривается, а по-прежнему вроде как сохраняется рекомендация экспертов относительно необходимости принятого лечения. Хотя за это время человек и там суд ходит, и свои права защищает, и может даже и работает, и так далее. И в принципе суды не исследуют вообще никоим образом эти рекомендации. И это тоже так приводит к таким абсурдным ситуациям, когда человек совершенно очевидно, что его поведение указывает на отсутствие какой-то социальной его опасности, а суд ориентируется исключительно на рекомендацию экспертов и не всегда самую актуальную рекомендацию экспертов. Значит, это то, что касается назначения принудительных мер медицинского характера, но помимо самой ситуации рассмотрения уголовного дела существует еще и дополнительная проблема, которая связана с назначением, с рассмотрением вопроса об изменении или там, продлении принятых мер медицинского характера. Как я уже сказал, по закону каждые полгода суд обязан рассматривать такой вопрос, и делается это по ходатайству администрации соответствующего учреждения, в котором находится или в котором лечится гражданин, если это амбулаторное лечение. Администрация стационара обязана направить в суд эти заявления, этих все ходатайства заблаговременно, дабы обеспечить возможность именно внесения судебного постановления по истечении полугода с момента поступления гражданина. И должно быть приложено мотивированное заключение комиссии врачей о необходимости либо сохранения, либо изменения, либо отмены мер принудительного характера. До недавнего времени, опять же, такие дела, они рассматривались без участия самих граждан. Это была совершенно рутинная практика, и, по сути, суды автоматически просто утверждали заключение экспертов, которые, заключение, вернее, комиссии врачей, которые им поступали. Сейчас, вот с момента того, как Конституционный суд признал это положение неконституционным, ситуация должна была измениться. И теперь рассмотрение вопроса о продлении, изменении или отмене принудительных мер медицинского характера должно осуществляться с обязательным участием самих лиц, в отношении которых эти меры избраны. Это приводит к определенным сложностям, потому что, во-первых, это может быть проще рассмотреть, когда человек находится на амбулаторном принудительном лечении, когда он может сам явиться в суд. Но если человек находится в психиатрическом стационаре, это означает, что либо он должен быть доставлен в суд, либо суд должен провести выездное судебное заседание в помещении психиатрической больницы. ни то, ни другое не радует ни суд, ни психиатрическую больницу. Потому что психиатрические больницы, как правило, не имеют возможности для доставки пациентов, у них, особенно пациентов, которые находятся под специализированным или интенсивным наблюдением, где необходимо дополнительно, это не просто скорая помощь может привести, там, или больница, больничная машина, а это должна быть еще дополнительная охрана, которую нет, и которую все эти процедуры не регламентированы. Значит, соответственно, должен выезжать суд для рассмотрения таких дел. Суды выезжают, но это тоже судами не приветствуется, потому что это может быть сопряжено с достаточно длительным просто процессом. И кроме того, по закону вопрос о продлении, изменении или отмене мер принудительного характера, он рассматривается либо судом, который назначил принудительные меры, то есть который уголовное дело по существу рассматривал, либо он может рассматриваться судом по местонахождению психиатрического стационара. И в крупных городах, где есть там несколько районных судов, это может быть не такая большая проблема, потому что, в принципе, может там рассмотрено быть дело и в том суде, в котором, который вынес постановление, рассмотрел дело по существу, даже если больница находится на территории другого судебного, другого территориальной подсудности. Но если речь идет о том, что человек был признан невменяемым, к нему были применены принятые меры судом в другом регионе, а он сейчас отбывает лечение принудительное, соответственно, в другом городе, то это сложно. А причем больницу никто не обязывает направить ходатайство о пересмотре принудительных мер медицинского характера в суд по месту нахождения стационара. Естественно, если это ходатайство направляется в суд, который вынес постановление, то это вызывает дополнительные сложности с точки зрения именно участия, личного участия таких граждан. А к чему это привело на практике? Во всяком случае, вот в Санкт-Петербурге и в Москве такая практика возникла. Людей, которые, в отношении которых этот вопрос рассматривается, их поголовно заставляют писать заявление об отказе от личного участия в рассмотрении дела. И это стало практически такой же нормой, как и было раньше. Раньше это было возможно, потому что было такое толкование УПК. Сейчас это стало возможно, потому что просто обязывают писать. Суды обязывают писать больницы, больницы, соответственно, обязывают подписывать эти заявления самих граждан. Это, конечно, извращает совершенно процедуру рассмотрения таких дел, потому что гражданин не только не может там лично свою позицию донести, но он и не может оспорить то заключение медицинское, которое в суде рассматривается. Естественно, что может быть в большинстве случаев там рекомендации относительно пересмотра мер принудительного характера, то есть имеется в виду там изменение или сохранение этих мер, они могут быть обоснованы, и комиссия врачей совершенно добросовестно здесь действует, но далеко не всегда действительно эти рекомендации обоснованы. Особенно, что касается именно режима потом, наблюдения, поскольку все-таки нахождение в стационаре интенсивное наблюдение предполагает, что у человека какая-то особая общественная опасность, и его психическое расстройство связано с причинением какого-то особого вреда. Между тем, на практике содержатся люди совершенно с различной, естественно, симптоматикой, и у многих из них вообще нет каких-то не то что опасных тенденций, а вообще совершенно упорядоченное поведение в течение всего срока нахождения в больнице, что, конечно, должно быть предметом особой проверки со стороны судов. Практика поэтому пошла вот по такому пути, и, судя по всему, это тоже приведет, наверное, к каким-то определенным мерам. Я думаю, что со временем, когда будут соответствующие просто жалобы, когда-нибудь человека, которого обязали написать такое заявление, он в итоге обжалует данное постановление, это будет предметом тоже судебной проверки, то это, возможно, вызовет определенную критику. Но, тем не менее, вот, ситуация в настоящее время таким образом обстоит. Следующий вопрос, который в этой связи вчера задавали, это вопрос относительно ограниченной меняемости и, соответственно, возможности, каким образом это связано с применением принятых мер медицинского характера. На самом деле вопрос об ограниченной меняемости – это та норма в УПК, вернее, в Уголовном кодексе, которая, по сути, во многом остается такой мертвой нормой, насколько мне известно, потому что практика признание человека ограниченно вменяемым, она очень-очень сильно ограничена. И согласно Уголовному кодексу, ограниченная вменяемость означает то, что лицо, во время совершения противоправного деяния в силу психического расстройства не в полной мере осознавал фактически характер общественной опасности своих действий. Однако, тем не менее, он подлежит уголовной ответственности, потому что он не является невменяемым в полной мере. Это вызывает, конечно, очень много вопросов на практике, о каком психическом расстройстве должно идти речь, имеется ли в виду такое же психическое расстройство, как и в случае невменяемости, и речь идет о каком-то особом психическом расстройстве. Вот в теории, во всяком случае, в тех исследованиях, которые есть в отношении ограниченной меняемости, утверждается, что речь преимущественно идет о так называемых пограничных психических расстройствах, то есть расстройствах, которые не сопровождаются выраженной психотической симптоматикой. Это могут быть, допустим, расстройства личности или так называемые психопатии, то есть когда у человека имеются выраженные особенности личностные и, соответственно, что накладывает отпечаток на его поведение в целом. Причем, с точки зрения психопатии, расстройств личности, это достаточно очевидные ситуации, состояния, потому что личностное расстройство, оно присутствует всегда у человека, оно не может проявляться только лишь в уголовно-правовом контексте, оно это обязательно накладывает отпечаток на его жизнь в целом, поскольку приводит к определенной социальной дезадаптации. И именно это является основным критерием для диагностики личностных расстройств. Поэтому, соответственно, какие-то характерологические сами по себе там, особенности человека, они не классифицируются как заболевание, естественно. Вот. Это могут быть различные нарушения, связанные с сосудистыми заболеваниями головного мозга. То есть это все, что касается, это и в случае травм головного мозга, и в случае, допустим, в старческом возрасте, в престарелом возрасте, это все, что связано там, с нарушением кровоснабжения головного мозга и так далее. То есть и интеллектуальное снижение, то есть нарушения, связанные с либо врожденным каком-то интеллектуальной недостаточностью, умственной отсталостью, как это раньше называли, и либо это может быть связано там и с развитием старческой деменции и так далее. То есть это те ситуации, где не сильно выражены, так скажем, психические расстройства. И поэтому для того, чтобы применить, так скажем, на практике вот эту ограниченную меняемость, необходимо прежде всего связать это с обстоятельствами конкретного, естественно, уголовного дела. И следствием установления, допустим, ограниченной меняемости индивида, как мы уже сказали, будет не то, что он будет освобожден от уголовной ответственности, как в случае невменяемости, а по сути он может быть, это может учитываться судом, вот эта ограниченная меняемость при назначении наказания. Учитываться, очевидно, только в качестве смягчающего обстоятельства, потому что другого не дано, ибо в качестве очищающего это, естественно, не названо. При этом суд может не просто учесть это в качестве смягчающего обстоятельства, но и учесть это также и при назначении, при решении вопроса о назначении принудительных мер медицинского характера. Потому что закон допускает, что даже в случае признания человека ограниченно вменяемым и, соответственно, он будет нести уголовную ответственность, к нему, тем не менее, могут быть применены принудительные меры медицинского характера. И в зависимости, естественно, от того, нуждается ли он в применении таких мер, вот, согласно тем общим критериям, которые сформулированы в Уголовном кодексе для применения принудительных мер медицинского характера. Говоря уже о том, какую практическую ценность имеет эта категория ограниченной меняемости, с моей точки зрения, она имеет практическую ценность только в случае того, когда у эксперта имеет возможность детально исследовать состояние данного гражданина с учетом тех вопросов, которые могут быть перед ним поставлены. И в особенности это может касаться вопросов, связанных с целью, так скажем, индивидуализировать наказание в дальнейшем для этого гражданина. Потому что если такие пограничные психические расстройства, которые имеются у этого, или невыраженные психические расстройства, которые имеются у данного гражданина, если они препятствуют его адекватному осознанию целей наказания, то, безусловно, что наказание может просто утрачивать одну из своих целей, там, исправление индивида и его обращение на путь истинный. Поэтому оценка этих обстоятельств, она может быть предметом экспертной оценки. Естественно, важно, чтобы эти вопросы были поставлены, соответственно, перед экспертами. Также, конечно, как и в случае с невменяемостью, вопросы, которые должны быть поставлены перед экспертами, они должны быть сформулированы с учетом конкретных обстоятельств дела. И дабы не возникало ситуации, когда, допустим, там, оскорбление судьи в процессе приводит к направлению человека в стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением в качестве принудительной меры медицинского характера, что, естественно, несопоставимо с его общественной опасностью. И поэтому очень важно, чтобы эксперты могли иметь возможность ответить на вопросы, связанные с влиянием конкретных там, обстоятельств, допустим, данного дела, влиянием эмоционально-волевой сферы человека на его потенциальную общественную опасность с учетом конкретных обстоятельств совершенного им деяния и с учетом его всей, там, скажем, жизненной ситуации, с учетом его, допустим, нахождение там, на лечении, может быть, добровольном после уже совершения этого деяния, с учетом того, что он может быть работать, быть социально адаптированным и так далее, это все также учитывается и должно экспертами оцениваться в ходе проверки и формулирования своих выводов относительно потенциальной общественной опасности данных индивидов. Есть, вчера тоже мне задавали вопрос относительно того, какая литература на эту тему существует. Есть довольно интересная книга, которая вообще будет полезна, я думаю, адвокатам, которые занимаются преимущественно уголовными делами в сфере, связанной с психиатрией. Это книга автора Ткаченко. Ткаченко АА. Инициалы, не знаю, имя, отчество. Называется она «Судебная психиатрия. Консультирование адвокатов». Судебная психиатрия, давайте учим консультирование адвокатов. Очень обстоятельное исследование, которое ориентировано именно на такие практические вопросы, связанные с... В основном это, скажем так, описание того, как психиатр может помочь адвокату, выступая в качестве консультанта, специалиста по уголовным делам. Я бы сказал, что такая это идея этой книги. Вот. Но там много практических ситуаций описывается, и, соответственно, описываются определенные, скажем так, ошибки экспертные и то, каким образом они могли быть исправлены при дополнительной проверке. Вот есть еще... Она в 2006 году, по-моему, была издана, издательство не помню. Ну, московская, как это московская. Она доступна, ее можно в интернете купить, это точно совершенно. Нет, судебная психиатрия. Двоеточие, консультирование адвокатов. Там именно в основном она, конечно, описывает ситуации, связанные с уголовным. Как раз с уголовным контекстом, потому что вообще до недавнего времени у нас, в принципе, исследования, судебно-психиатрические исследования в гражданском правовом контексте, они вообще не особо были развиты, и у нас нет какой-то сильной школы в этом отношении научной. В отличие от вопросов вменяемости, невменяемости, там, вины и так далее, где это более разработано. Вот есть еще монография, которая была издана специалистами Института сербского судебной и социальной психиатрии, которая так и называется «Ограниченная вменяемость». Автор ее Дмитриева, один из, или под редакцией Дмитриева, не знаю. Ну, она, по-моему, одна с таким названием, эта книга. Редакция Дмитриева, это бывший директор Института социальной и судебной психиатрии. И где в основном, конечно, она ориентирована больше на экспертов, потому что все-таки это медицинская уже такой более медицинский текст, но тоже она, в принципе, дает определенное представление о проблематике вообще что ограниченной меняемости, каким образом эксперты должны оцениваться. И понять, естественно, подход и оценку ограниченной меняемости с точки зрения экспертов можно только обратившись к таким, прежде всего, источникам. Так, есть ли какие-то вопросы?
Да, в связи с этим? У меня вопрос по ограниченной меняемости. То есть преступление достаточно жестокое. Судья пишет, что учитывает близость к несовершеннолетнему возрасту, в 19 лет. И назначает, пишет вывод такой. Поэтому необходимо назначить наказанием практически максимальная с целью длительной изоляции и так далее, и так далее. А заключение экспертов, что человек меняем, хотя вот, ребенок там, родовая травма и не смог учиться в школе, значит, был, в общем, не смог, не, социально не адаптирован, пошел, желал в армии, допустим, служить, вернулись с призывного пункта с направлением в психиатрическую больницу, ну, в общем, причинял себе травму и так далее. То есть масса таких вот фактов. И адвокат ставил вопрос как раз, не я, другой адвокат участвовал, ставил вопрос как раз родственникам, как сказать, гарантии какие-то дал за применение вот именно статьи 22-й, ограниченной вменяемости. Была проведена амбулаторная, стационарная экспертиза. И, в общем-то, вопрос в том, что при наличии такой массы фактов эксперты не усомнились и не поставили его, признали, что есть органические поражения головного мозга, что психопатия личности, но вот она недостаточна. Поэтому вопрос такой. В аспекте защиты прав вот, такого лица с нарушением здоровья психического, возможно ли и было ли у вас в практике обжалование вот таких заключений экспертиз в порядке вот через Минздрав, через вот, как бы, именно по той лестнице, по линии здравоохранения?
Знаете, мне кажется, сложно комментировать конкретное экспертное заключение, не видя, но я понимаю, да.
Обжалование.
Вообще, вопрос, да, он возникает часто в отношении возможности обжалования экспертизы. Значит, в отношении, если мы под заключением эксперта понимаем, а мы, как юристы, понимаем все-таки под заключением эксперта именно определенное заключение, полученное в особой процессуальной форме. То есть, если в быту можно там, называть как угодно, какие угодно медицинские заключения, там, экспертизы, но с точки зрения процессуальной экспертизы является только лишь то заключение, которое получено по назначению, либо по постановлению там, следователя, либо суда, либо по определению суда в гражданском процессе. Значит, соответственно, заключение экспертов является, с точки зрения опять же, кодексов, это является одним из доказательств по делу, которая учитывается судом при разрешении дела, но которая не носит для него, как любое доказательство, заранее установленной силы. Соответственно, оценка выводов эксперта должна быть проведена судом при разрешении дела по существу. Если суд такую оценку дал, а мы с ним не согласны, то единственное процессуальное средство, которое у нас есть, это обжаловать приговоры или постановление, там, или решение суда по существу. И в кассационной жалобе поднять вопрос в том числе о каких-то об упречности этого экспертного заключения, каких-то недостатков, которые связаны с этим заключением. В ходе самого судебного процесса, то есть до разрешения дела по существу, отдельное заключение экспертизы и вот это определение назначения экспертизы, оно не может быть обжаловано именно в части назначения экспертизы, оно может быть обжаловано в других аспектах, там, в части приостановления дела или в части там, решения вопроса о мере пресечения и так далее. Вот. Получается, что единственный способ, который во время рассмотрения дела, чтобы каким-то образом добиться проверки результатов этой экспертизы, это либо приглашать своего специалиста, который мог бы помочь суду увидеть недостатки этой экспертизы, либо заявлять ходатайство там, о дополнительной повторной экспертизе, если для этого есть какие-то основания. Ну и вызов, и кроме того, естественно, можно вызвать экспертов и их тоже выяснить те вопросы, которые представляются сомнительными. Значит, что касается обжалования отдельно заключения экспертизы, именно как несоответствующего формальным критериям, которые установлены Министерством здравоохранения, к таким предъявляется к таким экспертизам. Такой вопрос действительно возникает, и нет, это невозможно обжаловать отдельно. Почему? Потому что экспертное заключение имеет значение только в качестве доказательства по конкретному делу. Оно не может иметь значение само по себе как какое-то абстрактное медицинское заключение. И, соответственно, да, можно, конечно, допустим, там, написать какую-нибудь жалобу в там, тот же Росздравнадзор, указав на то, что эксперты, допустим, нам нарушили какие-то требования там, или этические требования, или что-то еще там, при производстве экспертизы. Но это не может быть предметом самостоятельного судебного обжалования. Предметом самостоятельного судебного обжалования может быть что? Допустим, если эксперты там ненадлежащим образом обращались под экспертным, то вот эти вот действия, то есть которые не связаны, собственно, с выводами экспертизы. Допустим, или, я не знаю, там, допустим, экспертиза во время там, экспертизы, там, допустим, под экспертом не разрешали общаться там, с адвокатом, допустим, встречаться. Вот, то есть такие действия могут быть. Хотя, с другой стороны, вопрос интересный по гражданскому, в гражданском судопроизводстве, где экспертиза, ведь если в уголовном процессе, они бесплатные, эти экспертизы, они оплачиваются за счет бюджета. В гражданском процессе они во многих случаях проводятся за счет заявителей, будь то по недееспособности или по иным вопросам, которые связаны там, с необходимостью применения знаний психиатров. И с экспертным учреждением заключается договор об оказании услуг, в котором они обязуются оказывать услугу качественно. И, соответственно, у нас возникает вроде как право требовать того, чтобы услуга была оказана надлежащего качества. Если экспертное заключение, допустим, не содержит ответов на какие-то вопросы, суды не всегда соглашаются с тем, что это основание для дополнительной экспертизы. Они могут сказать, ну и да, и нет, нам это не нужно. Это право судьи в данном случае. И, к сожалению, тут иного способа, кроме как кассационного обжалования этого неполноты, так скажем, этой экспертной оценки, у нас нет. По идее, в гражданском процессе у нас возникает вроде как право требовать того, чтобы, допустим, взыскание какого-то там материального ущерба с экспертного учреждения за некачественно оказанную услугу. И мне кажется, что вынесение решения, допустим, судом, в основу которого положено было это экспертное заключение, это никакого значения не имеет с точки зрения качественности оказанной услуги. Но это, знаете, это вопрос такой, скорее, теоретического размышления, потому что нас-то интересует скорее не качество экспертной этой услуги, а нас интересует именно там, применение выводов экспертов в разрешении конкретного дела. Поэтому, к сожалению, нет, это невозможно, с моей точки зрения, обжаловать. С другой стороны, сейчас вот была, мне попалась на глаза вот статья, которая была опубликована в журнале, по-моему, «Судебная психиатрия» или что-то такое, в общем, это журнал, который издается Центром Сербского в Москве, и где была статья одного из экспертов и юриста этой организации, где они как раз говорили о том, что, по сути, просили Верховный суд о том, чтобы было принято разъяснение о невозможности вообще привлекать экспертное учреждение в качестве ответчика в суде по любому вопросу. То есть, вот хоть что вы делаете, а нам, пожалуйста, судебный иммунитет обеспечите. Это, конечно, совершенно возмутительно, потому что, да, я согласен, что экспертное заключение не может быть предметом отдельного обжалования, это доказательство, которое имеет значение только для разрешения конкретного дела, но экспертное учреждение выступает в массе других правоотношений, оно может быть ответчиком и по жалобе или по исковому заявлению в совершенно других ситуациях, которые связаны, допустим, там, с ненадлежащим обращением с подэкспертными, с не знаю, там, нарушением прав там, иных участников процесса и так далее. Все это может быть. Но это в какой-то мере отражает, опять же, вот такую политику, которую, к сожалению, до недавнего времени Центр Сербского проводил, и, наверное, сейчас пока еще проводит, связанную с монополизацией вообще экспертной деятельности. И мы чуть попозже мы поговорим об этом, когда будем обсуждать проблемы судебно-психиатрической экспертизы.
Можно я вот все-таки продолжу? Я не случайно задал вопрос, потому что вот в системе бюро судебно-медицинских экспертиз была, ну, насколько я знаю, такая структура, как контрольно-методический отдел. И даже был, значит, зам руководителя, именно который возглавлял этот контрольно-методический отдел, который рассматривал эти жалобы. Я говорил не как доказательство так, в судебном процессе, но возможность обжалования по дисциплинарной линии. И вот они, в нескольких случаях у меня были такие, когда они принимали такие жалобы, и по крайней мере вот эти письма, где они проводили соответствующие проверки, заключения вот, по исследованию трупа и так далее, и эти ответы, они, допустим, содержали данные, что да, эксперт составил заключение, не осмотрев труп, не вскрыв труп. Вот у меня был такой факт, что
Не видя вообще труп.
Да, не видя. Но он написал, что есть желчный пузырь, а мы предоставили документ, что желчный пузырь удален. Угу. И вот такое письмо, допустим, уже было принято там Верховным судом и, соответственно, повлекло отмену.
Это может быть, да, это может,
я
конечно.
Я спросил в этом плане, есть ли такие контрольно-методические отделы в системе психиатрии, куда можно написать вот этот, допустим, случай, что эксперты, выводы экспертов о том, что человек вменяем, даже они не поставили ограниченную вменяемость, хотя вот в этой части. Uh-huh. Хотя они привели фактически какие-то там методы исследования, что да, органическое поражение мозга там, и так далее, и так далее. Вот в этой части есть ли такие структурные подразделения в системе психиатрии?
Вы знаете, в структуре экспертных учреждений это очень сильно зависит от конкретного учреждения. В некоторых есть. В крупных, как правило, есть экспертных учреждениях, которые особенно занимаются преимущественно экспертной оценкой, но у нас их не так много, что в основном у нас все-таки это психиатрические больницы, в которых есть соответствующее отделение. Но, с другой стороны, поскольку у нас экспертных учреждений не так много вообще, и в каждом регионе практически это там, одно или два, может быть, экспертных учреждения, то в основном это такие, скажем, это такие центры судебно-психиатрической экспертизы, так или иначе, которые осуществляют методическую работу. Есть ли такие соответствующие комитеты в каждом, я не могу вам сказать, они точно совершенно есть в центре того же Сербского, о котором мы говорили, в Москве. И по идее любое экспертное учреждение обязано копии всех своих актов направлять туда, центр Сербского, который проверяет вот эти акты именно с точки зрения соблюдения методики производства судебно-психиатрических экспертиз. В принципе, можно обратиться, конечно, с такой жалобой в Росздравнадзор, который осуществляет то есть, управление по надзору за соблюдением законодательства в сфере благополучия и там, здоровья граждан, что-то такое, вкратце Росздравнадзор называется. Вот, можно обратиться, в принципе, я не знаю, можно сейчас обратиться в центр Сербского, вот именно с жалобой, но можно обратиться с тем, чтобы получить рецензию на это заключение в платном порядке. И такие услуги предоставляются, в том числе и теми же судебно-психиатрическими учреждениями, которые проводят экспертизу. То есть это будут просто другие специалисты, которые могут, в принципе, это рецензировать и теоретически дать. И такие бывают заключения. Не нужно думать, что это всегда абсолютно, если это одно и то же учреждение, то вот они никогда там против своих коллег не пойдут. Нет, некоторые моменты могут быть предметом и несогласия других экспертов, но это, конечно, не столь распространенная практика. Относительно вот таких вот жалоб на нарушение методики, я, честно говоря, в психиатрии не сталкивался с какой-то успешной практикой в этой сфере. Но я думаю, что это, кстати, могло бы быть предметом, таким достаточно эффективным средством защиты, потому что суды, как правило, даже когда обращаешь внимание на нарушение методика, а методика, она установлена. Есть определенная, есть приказ Минздрава, по-моему, 2003 года, который называется там инструкция по заполнению отраслевой учетной формы заключения судебного психиатра-эксперта. И вот эта вот отраслевая, ну есть там в любой базе консультанта, эта форма, она как раз содержит то, какие должны быть разделы в этом заключении и как должен на них эксперт отвечать на эти вопросы. И в принципе, если чего-то не хватает в этом заключении, а зачастую этого не хватает, то можно уже говорить о том, что была нарушена методика производства этих судебно-психиатрических экспертиз. Но суды, как правило, неохотно вдаются в эти детали, потому что это требует достаточно скрупулезного изучения именно содержания экспертного заключения и для того, чтобы ответить на вопрос о решить, вернее, соответствует или не соответствует экспертное заключение этой методике. Хотя это не исключает того, что суды, конечно, могут судьи установить, что это является основанием, допустим, для назначения либо дополнительной экспертизы, либо повторной экспертизы, если какие-то вопросы эксперты не осветили или не учли какие-то сведения.
Спасибо. Разрешите? Будьте любезны, скажите, есть ли какие-то новые особенности в оценке комплексных психолого-психиатрических экспертиз? Особенно вот этот вопрос, который мы обычно ставим, это соответствует ли психическое развитие, физическое развитие пациента, ну нашего подзащитного, его возрасту. Потому что за мою 30-летнюю с лишним практику я ни разу не встречал в делах, чтобы об этом заявил дознаватель, следователь, прокурор. В основном это заявляют адвокаты в судебных заседаниях, уже только по назначению суда проводятся вот эти
психолога, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Вот есть какие-то новые особенности в оценке вот этих экспертиз?
Я бы не сказал, что они, что есть какие-то новые особенности, они просто стали более популярными, ну, насколько я знаю, по сравнению с ранее существовавшей практикой, поскольку там, в советские времена не очень были популярны вообще психологические исследования, в том числе психологические экспертизы, то сейчас просто очень много назначается судебно именно таких комплексных психолого-психиатрических экспертиз, и в принципе каждое экспертное учреждение имеет там штат психологов, экспертов, которые соответствующие исследования проводят. Поэтому, мне, честно говоря, неизвестно, что какие-то были здесь особенности. Естественно, что там, уровень подробности там, этого исследования во многом определяется там, квалификацией соответствующих психологов. И выводы психологов, они точно так же, как и выводы экспертов, они должны быть надлежащим образом обоснованы. Соответственно, заключение должно быть, это очевидно, следовать из содержания заключения.
На практике возникает разногласие, возможно ли применение амнистии к лицам, в отношении которых решается вопрос о применении или уже применении мер медицинского характера.
Да, возникает действительно, и, честно говоря, вот у меня нет какого-то ответа для вас, потому что я в своей практике просто не сталкивался с тем, что этот вопрос можно было поставить. Вот, хотя сейчас вот, вроде как грядет у нас амнистия в связи с 65-летием Победы, и возможно, что это будет актуально. Я не знаю, мне кажется, что ну, если бы у меня был такой клиент, в отношении которого был бы издан акт амнистии, я бы, конечно, попробовал бы в суде подискутировать на эту тему. Хотя, с другой стороны, есть определенная все-таки здесь проблема внутренняя. Я думаю, что как у каждого из нас, это связано с тем, что все-таки ведь вопрос о применении амнистии по такому делу, если амнистия будет применена, означает ли это, что человек будет освобожден от уголовной ответственности и независимо от того, нуждается ли он в принудительном лечении, исходя из особенностей своего психического состояния, он просто будет отпущен и все, и на этом все дело закончится. Получается, что так. Вроде как это противоречит самой идее того, что назначение принудительных мер медицинского характера – это же не наказание, это же не несение уголовной ответственности. И в Уголовном кодексе, если я не ошибаюсь, амнистия сформулирована таким образом, что лицо, совершившее преступление, может быть освобождено.
Да.
То есть, если он успеет получить амнистию до того, как была проведена экспертиза, и он все еще находится в стадии подозреваемого или обвиняемого, наверное, да. Наверное, то есть вопрос, он должен быть вопрос независимо от того, есть ли какие-то сомнения в его вменяемости, этот вопрос должен быть решен так, что уголовное дело должно быть прекращено, он должен быть освобожден от уголовной ответственности. А вот если уже решается, если дело идет о рассматривается не уголовное дело, а вопрос о назначении наказания, а решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера. В принципе, конечно, поскольку все равно в основе-то уголовного судопроизводства лежит вопрос именно о совершении уголовно наказуемого деяния, ну, может быть, можно попробовать порассуждать на эту тему. Хотя вопрос действительно интересный. Я не знаю, я не читал, честно говоря, каких-то теоретических на эту тему. Изысканий, практика мне тоже неизвестна, я думаю, что просто ее нет, наверное.
Вот еще один случай, когда из практики, все-таки суд согласился и применил амнистию. У нас это на пользу, но я до сих пор сомневаюсь, права ли я была или нет. Но нам это было легче намного и лучше, что человек остался.
Ну, конечно. Нет, я соглашусь с вами. Все-таки, наверное, мне кажется, это соответствует, наверное, идее амнистии, потому что тем более, что вот, все-таки...
А вообще это все дело находилось на стадии судебного разбирательства, и суд принял решение о прекращении.
То есть его еще не направили на лечение?
Да,
нет, то есть еще не направили
вообще не решился.
То есть вопрос еще и в отношении уже направлен.
По большому счету, конечно, если, допустим, человек при этом представляет какую-то особую общественную опасность в силу своего психического расстройства, это, конечно, может быть, ну, не совсем так, скажем, правильным решением с точки зрения защиты общественных интересов. Но если речь идет о человеке, который, даже если он в психическом состоянии нуждается в лечении, он всегда может попасть в больницу иным способом. Для этого вовсе не обязательно применение к нему принудительных мер медицинского характера. Мне так представляет.
Что он присоединяет это как-то к преступлению.
Да. Да, то есть, конечно, да, и вроде как предполагается, что и нет необходимости какого-то особо жесткого режима принудительных мер, даже если он будет применен к такому лицу. Вот. Так, еще вопросы какие-то есть?
Я бы хотел услышать ваше мнение, скажем так. У меня 2 года назад было дело, скажем так. Моя доверительница, значит, находясь в болезненном состоянии, у нее было онкологическое заболевание головного мозга, и в детстве у нее были определенные отклонения в развитии, значит, так сказать. Мы, значит, и она в таком болезненном состоянии, находясь, подарила свою двухкомнатную квартиру своим квартирантам. Меня нанял ее четырехъюродный брат, он сам врач-психиатр, работает у нас заведующим на малом Уай. На сети есть тоже, там, где как раз, ну, содержит людей, в отношении которых применяется меры принудительного медицинского характера. Выйдя, значит, в процесс, скажем так, в принципе, мы поставили вопрос о проведении врача. Мы пошли тем путем, что она не понимала значения своих действий, когда дарила эту квартиру, значит. Когда мы вышли в процесс в Орджоникидзевском нашем жилье, значит, так сказать, адвокат с той стороны, узнав, что мой клиент, то есть тот, который меня нанял, он сам является врачом-психиатром, она поставила вопрос о проведении экспертизы, значит, в другом субъекте, ну, то есть в другом городе. Мотивирует это тем, что у моего клиента, он сам врач-психиатр, есть и подходы, скажем так, как бы к экспертам у нас здесь, скажем так. Ну, я, значит, с Шахлением, в общем-то, ну, не знал, что возражать, скажем так. Я не стал возражать против того, чтобы экспертизу делали в Челябинске. В Челябинске экспертизу сделали, но отнеслись к этому столь похабно, столь ужасно, что мою доверительницу признали на момент совершения сделки, значит, вменяемой. Ну, значит, я все равно дело выиграл, значит, ну, признав это притворной сделкой. Ну, просто, вы знаете, у меня до сих пор остался осадок. Правильно я сделал, что согласился, значит, на проведение экспертизы в Челябинске. Ну, то, что вот мой клиент, сам врач-психиатр, у вас не было потом ситуации?
Да, конечно, они возникают постоянно. Постоянная ситуация возникает по той простой причине, что, как я уже сказал, у нас существует определенное ограничение именно тех учреждений, которые могут осуществлять судебно-психиатрическую экспертизу. И, по сути, когда мы сталкиваемся, даже в Санкт-Петербурге сталкиваемся с необходимостью проведения экспертизы в другом учреждении, а другого учреждения-то и нет, надо ее куда-то в другой регион назначать. И это сложно достаточно. Поэтому здесь, конечно, выбор, ответ на вопрос, правильно поступили или нет, он совершенно очевидно связан с тем, какие интересы вы преследовали. Потому что, по идее, конечно, эксперты выступают, они являются независимыми по закону, они несут уголовную ответственность за задачу заведомо ложного заключения. Можно именно убеждать суд в том, что несмотря на то, что данный доверитель ваш работает в этом учреждении, а он, я так понимаю, не в экспертном отделении работает, а в обычном, да? То есть, в принципе, он вроде как и не связан с ними, и его влияние на выводы экспертов, оно вроде как минимизируется вот этими требованиями закона о том, что эти эксперты вообще с ними общаться не должны и не могут, и они несут ответственность за задачу заведомо ложного заключения. Но с другой стороны, понятно, что это, конечно, вызывает сомнения определенной объективности и беспристрастности экспертов. И по идее, конечно, наверное, желание другой стороны назначить экспертизу в другом регионе, оно совершенно, да, оно совершенно обосновано. Вот, хотя при этом, ведь, например, в случае назначения повторной экспертизы по делу, она же, как правило, назначается в то же учреждение, просто в другом составе экспертов, другая комиссия. То же самое, это, с моей точки зрения, это тоже вызывает некоторое удивление, потому что ведь это те же люди, которые в одном отделении работают, которые видят там друг друга каждый день, и которые, соответственно, естественно, имеют возможность там обсуждать это все. И это, понятно, что это вызывает тоже, приводит к некоторым.
У нас, вы знаете, у нас, в общем-то, так и было. Мы когда в процесс вышли, значит, и судья, значит, по моей, значит, ходатайству мы, значит, стали допрашивать, скажем так, значит, врачей, ну, с Калинина, скажем так, и они нам прям, ну, в экспертизе открыли, что человек не признает, что у него деменция, скажем так, то есть уже это самое, и прям эксперта, ну, который проводил, скажем так, экспертизу, прям врач спрашивает, вы считаете, в принципе, что у него деменция, ну, возникла одномоментно, это же все развивалось, да. Но тем не менее, вот так и все.
Не, ну это, понимаете, это все действительно очень сильно зависит от конкретной ситуации, и на самом деле, понимаете, что если бы вы были на другой стороне, то вы бы совершенно, да, отстаивали бы, может, совершенно другую точку зрения, и особенно это касается посмертных экспертиз по документам, где вообще настолько все это, что там, вилами по воде писано все эти заключения, но тем не менее... Это, конечно, проблема просто качества во многом этих судебно-психиатрических экспертиз, которые, к сожалению, сейчас очень слабыми стали.
У меня еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вам известны ли данные, как-то контролируется или нет, вот, допустим, суд назначил принудительные меры медицинского характера, ну, по своей 22-ю статью, и отправили его отбывать наказание. Так вот, ну... Очевидно, что где-то там в Ирке или в Сочи, там или у вас в Карелии, там в зонах. Но как он может получать принудительные меры вот именно психиатрического характера? Это, знаете, первый момент. Угу. И второй момент, значит, нарушаются ли права других граждан, ну, и безопасность, когда ты знаешь, что рядом с тобой в отряде 5 человек, которые, значит, ограниченно дееспособны, и они в любую минуту, значит, способны на применение насилия и так далее.
Значит, если речь идет о назначении предыдущих мер медицинского характера вместе с наказанием, то эта ситуация возможна только в отношении амбулаторного лечения. То есть в случае назначения условного наказания, говоря, ему может быть назначено и амбулаторное принудительное лечение у психиатра. Вот в такой ситуации. То есть когда наказание не связано с изоляцией, с лишением свободы, так Уголовный кодекс определяет. Если же назначается наказание, но устанавливается, что человеку необходимо пройти какое-то лечение, то при этом, то есть он может отбывать наказание, но, допустим, он нуждается в каком-то лечении, то по закону, во-первых, он не может содержаться совместно, то есть не может находиться совместно с другими людьми. То есть такие лица, они должны находиться в специализированных каких-то отделениях. На практике это вот как раз к вопросу о соблюдении прав таких граждан в пенитенциарной системе, то есть в системе и в СИЗО, и в тюрьмах и так далее. На практике, конечно, очень сильно это зависит от того, есть ли соответствующие условия, а условий очень часто нет. И нахождение, допустим, человека, у которого есть выраженные психические расстройства, в обычном, так сказать, в условиях обычного лишения свободы, помимо того, что это может представлять там, опасность для других, ну, может быть, это представляет опасность для других, это может еще и приводить к тому, что просто человек не получает адекватную медицинскую помощь, естественно, и адекватное наблюдение. Вот я в этой связи упомянул о таком интересном деле, оно не единичное уже сейчас стало, в Европейском суде по правам человека рассматривалось Кучерук против Украины. 2007 года решение было, где как раз Европейский суд, в том числе, сослался на европейские тюремные правила, так называемые, которые говорят о том, что там речь шла о человеке, у которого была шизофрения, и у него достаточно выраженное, так скажем, по своим проявлениям, насколько я понимаю, описание фактов этого дела. И он находился в СИЗО длительное время, в следственном изоляторе, и у него возникло обострение его заболевания, и он, вместо того, чтобы его перевести в специализированное отделение, его психиатр вообще не осматривал, его там сначала наручниками приковали к решетке, чтобы он не буянил, а он начал там головой биться об стенку, начал вырываться из наручников, повредил себе запястье, и по-прежнему он находился вот такой, потом его посадили еще в дисциплинарную, называется там камеру или что-то такое. То есть в изоляции он находился один, и психиатр его осмотрел только по истечении недели вообще после того, как у него это все возникло. А у них были сведения о том, что он с больной. То есть не просто так, что он начал буянить. То есть у него были, у администрации СИЗО были все эти сведения. Вот. И в итоге лечение он не получал надлежащего. В итоге Европейский суд установил нарушение именно статьи 3 по этому делу, то есть запрет жестокого бесчеловечного обращения. И установил, что это было очевидно совершенно бесчеловечное обращение с заявителем, поскольку ему не была обеспечена надлежащая медицинская помощь. В принципе, это все соответствует идеям, которые заложены в нашем уголовно-исполнительном законодательстве, законодательстве о содержании под стражей таких лиц. То есть им должна быть обеспечена надлежащая медицинская помощь, но это во многом настолько сильно определяется условия конкретного изолятора, где-то есть такие условия, где-то их нет. И в этой связи, конечно, можно себе предположить, что, наверное, такие дела, они не единичные, и, наверное, будут еще и рассматриваться. И, вот, вот Уголовно-исполнительный кодекс говорит о том, что, что все осужденные с психическими расстройствами должны содержаться отдельно. Причем администрация следственного изолятора или администрация колонии, допустим, где содержится этот человек, они несут обязанность, даже не просто право, а обязанность ставить перед судом вопрос о необходимости, допустим, применения к такому человеку принудительных мер медицинского характера, и, то есть перевода его, соответственно, в больницу, в которой он может получать адекватную медицинскую помощь. Если такая медицинская помощь не может быть обеспечена в условиях следственного изолятора, она, как правило, не может быть, насколько я понимаю, обеспечена, то, соответственно, человек должен быть переведен в специализированное медицинское учреждение, где он может такую помощь получать.
Дмитрий, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот лицо, в отношении которого применены принудительные меры медицинского характера в связи с психическим заболеванием, все-таки они рассматриваются как кто? Как лица все-таки не признанные, не ограниченно дееспособными и недееспособными?
Нет, они это вообще не имеют.
Это лица, отношения, которые обладают всеми правами, да? Да. То есть теми правами, о которых вот вы говорили в течение...
Абсолютно. И причем, то есть лица...
Да. Здесь противоречие.
Нет, здесь противоречия нет, потому что...
Положена в основе судебно-психиатрической экспертизы.
Да, но она же рассматривала только вопрос вменяемости по отношению к конкретному уголовно запрещенному деянию. Поэтому вполне возможно, что человек может быть и...
А у тебя какое-то соотношение здесь?
Ну, понимаете, соотношение какое? Естественно, что в зависимости от выводов от экспертов, даже не столько выводов, а в зависимости от описательной части экспертов, возможно, что... Заключение экспертов указывает на то, что человек нуждается в какой-то дополнительной мере защиты, то есть признание его недееспособным, установление опеки. И это заключение экспертов, оно может быть положено, там, допустим, может быть служить основанием для возбуждения соответствующего дела в гражданском уже судопроизводстве. Но до тех пор, пока это никто не сделает, человек является полностью дееспособным, и, соответственно, он имеет все свои права.
И дееспособность полная у него, да?
Да.
Даже в условиях самоизоляции, вот, даже
да, да, да. И, кстати, между прочим, есть даже такие ситуации, когда человек недееспособный, совершает уголовно наказуемое деяние, он, естественно, его признает невменяемым, вот, понятно, но при всем при этом он полностью самостоятельен в своих процессуальных правах. Да, у него будет законный представитель, но он несет такие же процессуальные права и обязанности в уголовном процессе, как и дееспособный гражданин. Здесь сейчас нет какого-то различия, он имеет право.
И в продолжение получается, что помещение, значит, признание человека не, значит, помещение его, значит, для лечения в связи с признанием его психически больным, это, значит, не влечет признание автоматически и недееспособным, либо ограниченным.
Нет, нет, не влечет. Потому что недееспособность – это категория исключительно гражданско-правовая, которая не имеет отношения никакого к уголовной специфике. И до тех пор, пока вот суд не признает человека недееспособным, он считается полностью дееспособным. Еще вопросы какие-то? Так, значит, в отношении, просто не хочется начинать тему эту судебно-психиатрической экспертизы, хотел.
Полчаса еще.
Да. Ну, это тогда, в принципе, можно начать. Так. Ну хорошо, тогда давайте начнем рассматривать судебно-психиатрическую экспертизу, и если тогда у нас мы не успеем или какие-то вопросы останутся, тогда после обеда можно будет продолжить. Сейчас как раз там будет такая короткая уже, думаю, сессия. Значит, мы с вами уже, в принципе, говорили во многом о судебно-психиатрической экспертизе. Я обозначу те моменты, которые, с моей точки зрения, они являются интересными для адвокатской практики. И в основном тоже хотел бы обратить внимание уже на ваши вопросы, потому что по экспертизе, конечно, говорить можно очень много. Значит, судебно-психиатрическая экспертиза, как мы уже выяснили, это особое, так скажем, процессуальное действие. И когда мы говорим об экспертизе, как и судебно-медицинской экспертизе, это то заключение, которое составляется именно на основании соответствующего постановления или определения суда. Поэтому любое другое медицинское заключение, которое может даже называться, допустим, экспертизой, оно с точки зрения процессуальной таковой не является. Почему? Потому что необходимо, во-первых, соответствующее внесение определения или постановления суда и, соответственно, разъяснение экспертам ответственности, уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Это, соответственно, не делается при проведении экспертизы или составлении какого-то заключения вне рамок гражданского или уголовного процесса. В принципе, административного процесса тоже такое возможно. Значит, в отношении судебно-психиатрической экспертизы существует несколько документов, которые регулируют порядок производства экспертизы. Но помимо того, что сам порядок назначения экспертизы он предусмотрен самим процессуальным законодательством, гражданским процессуальным кодексом или УПК, сам порядок производства экспертизы он регламентирован преимущественно законом о государственной судебно-экспертной деятельности. Закон этот, как следует из его названия, он регулирует именно государственную судебно-экспертную деятельность. И часть разделов этого закона она посвящена как раз экспертизе в отношении живых лиц, в том числе судебно-психиатрической экспертизе. В отношении судебно-психиатрической экспертизы я сразу оговорюсь, что она может быть амбулаторная и стационарная. В случае стационарной экспертизы по сути, речь идет о помещении человека в психиатрический стационар. И, как мы знаем, если это происходит в недобровольном порядке, то есть в рамках уголовного дела в недобровольном порядке может быть назначена экспертиза только в отношении подозреваемых и обвиняемых, не может быть назначена в отношении потерпевших. Соответственно, если происходит назначение экспертизы в принудительном порядке, стационарной экспертизы, то помещение лица в психиатрический стационар можно тут возможно только по судебному решению, которое принимается либо самостоятельно судом по своей инициативе, если дело находится на стадии судебного разбирательства, либо по ходатайству следователя, который соответствующе в суд выходит. Значит, если такое судебное решение принимается, то гражданин помещается в стационар психиатрический, который обеспечивает ему соблюдение всех тех же прав, которые предусмотрены и в обычной психиатрической больнице. То есть закон это прямо предусматривает, и здесь нет каких-то исключений. В том числе право на встречу с адвокатом и право на с некоторыми ограничениями, право там, на встречу с родственниками и так далее. Ну, по сути, это все аналогично тем положениям, которые в законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании предусмотрено. Значит, если это то, что касается регулирования. Далее, дополнительно еще существует еще несколько подзаконных актов, которые тоже могут быть интересны. Это, во-первых, вот тут приказ Минздрава, который утверждает форму заключения судебно-психиатра-эксперта, приказ, если не ошибаюсь, 2003 года об утверждении отраслевой учетной формы заключения судебного психиатра-эксперта. Этот документ он интересен, еще раз подчеркну, тем, что он утверждает именно структуру заключения эксперта. И сопоставив конкретное заключение эксперта с теми требованиями, которые в этом документе изложены, можно увидеть, соответствует ли по формальным своим критериям это заключение требованиям, которые предъявляются к экспертным учреждениям. оно, как правило, в основных своих разделах, оно, конечно, экспертное заключение соответствует в любом случае, но иногда эксперты, допустим, не проводят оценку конкретных сфер психической деятельности, которые прямо предусмотрены этим приказом. То есть не исследуется там внимание, не исследуется там в процессе восприятия и так далее. Это все должно прямо быть описано в заключении экспертов, и, соответственно, если это не исследовано, это может привести к признанию такого экспертного заключения не полным, необоснованным. И существует также еще приказ о производстве судебно-психиатрических экспертиз. Он нам мало чем интересен, потому что в основном он детально регламентирует полномочия руководителя судебно-психиатрического учреждения, то есть то, каким образом там дело принимается, кому это распределяется и так далее. В принципе, это все следует из самого закона о государственной судебно-экспертной деятельности. Здесь нет какой-то особой необходимости. Но, тем не менее, в некоторых случаях могут быть нарушения порядка, естественно, и самого производства экспертизы с точки зрения там, принятия дела этого и распределения для лечения конкретными экспертами. Например, одним из, может быть, частых таких нарушений в этом отношении является это не только, это вернее, даже не столько к судебно-психиатрической экспертизе применимо, а скорее к судебно-медицинской экспертизе применимо в целом, это то, что экспертные учреждения привлекают для производства экспертизы внешних специалистов, то есть не сотрудников этого учреждения. По закону о государственной судебной экспертной деятельности это возможно, но только по определению суда. То есть суд должен дать на это согласие. Если экспертное учреждение само это делает по своей инициативе, то это является нарушением порядка производства экспертизы. И в некоторых случаях влечет производство повторной экспертизы только лишь по этим основаниям. Значит, в отношении судебно-психиатрической экспертизы основной проблемой с точки зрения ее производства является, в отношении таких организационных моментов, я пока на этом остановлюсь, это является то, что у нас существует определенная неясность в отношении того, возможно ли производство судебно-психиатрической экспертизы негосударственными специализированными учреждениями. Закон, основа законодательства об охране здоровья граждан говорят о том, что производство судебно-психиатрической экспертизы возможно только в государственных судебно-психиатрических учреждениях. То есть, по идее, это означает то, что только лишь государственная психиатрическая больница, которая имеет соответствующую лицензию на производство судебно-психиатрической экспертизы, может выступать в качестве экспертного учреждения. И у нас в настоящее время фактически сложилась такая ситуация, что в каждом регионе существует одно, ну максимум два судебно-психиатрических учреждения. Поэтому в случае возникновения вопроса о необходимости назначения экспертизы, выбора особого нет экспертного учреждения. Между тем, с точки зрения процессуального законодательства, стороны имеют право ходатайствовать о назначении экспертизы в конкретном учреждении и ходатайствовать перед судом о поручении его конкретным экспертам. Получается, что на практике это право вроде как нереализуемо, потому что достаточно сложно назначить экспертизу в другом регионе, и суды, естественно, неохотно на это идут. С другой стороны, существует норма процессуального законодательства, которая не ограничивает производство экспертизы, любой экспертизы, в том числе и судебно-психиатрической, только лишь государственные учреждения. И по закону экспертиза может быть поручена любому учреждению, которое суд считает необходимым, или поручена комиссии экспертов в том составе, в котором суд считает возможным. При этом нет каких-то ограничений с точки зрения того, должны ли это быть работники государственной системы здравоохранения, должны ли это быть работники, которые имеют сертификат судебного психиатра-эксперта, и должны ли это быть работники, которые состоят именно в должности эксперта. Суды идут по-разному, по разными путями, в зависимости от той практики, которая сложилась, и хотя в большинстве случаев судебная экспертиза психиатрическая назначается государственным учреждением, и это во многом обусловлено тем, что в принципе никто из сторон особо не стремится к тому, чтобы назначить экспертизу в какое-то специальное учреждение или поручить ее конкретным экспертам. Тем не менее, в тех ситуациях, допустим, когда мы по тем или иным причинам не хотим получать производство экспертизы тому учреждению, которое является базовым для производства экспертиз, то есть государственному судебно-психиатрическому учреждению, закон, процессуальный прежде всего закон, нас не обязывает именно соглашаться с тем, что экспертиза может быть назначена только в государственное судебно-психиатрическое учреждение. И суды удовлетворяют ходатайство с разной степенью энтузиазма, но удовлетворяют ходатайство о поручении производства судебно-психиатрической экспертизы не государственным учреждением, то есть в том числе вообще не медицинским организациям. И включение в состав комиссии экспертов лиц, которые обладают специальными познаниями в области психиатрии, но которые не являются судебными психиатрами по своей должности и не имеют сертификата судебного психиатра. Типичные возражения, которые высказываются здесь там, либо другими участниками процесса, либо самим судом, либо в том числе и государственными учреждениями психиатрической экспертизы. Значит, во-первых, какое есть наиболее, так скажем, здесь значимое возражение, это то, что основы законодательства об охране здоровья граждан говорят о том, что экспертиза проводится только в государственных психиатрических учреждениях. В этом отношении есть интересное определение Верховного суда Российской Федерации от 16 сентября 2004 года. Можете себя записать, ради интереса посмотреть, если у вас такая ситуация в практике возникнет. Номер КАС, кассационное определение имеется в виду, КАС, КАС 04-451. КАС 04 слитно пишется. От 16 сентября 2004 года. Там предмет рассмотрения этого дела нас в меньшей степени интересует. Там в числе выводов, которые Верховный суд сделал, он указал на то, что основы законодательства об охране здоровья граждан были приняты в 93 году. И с учетом того, что позднее были приняты процессуальные законы, то есть процессуальные кодексы, прежде всего, которые не связывают возможность назначения экспертизы с государственным статусом соответствующего экспертного учреждения, то в этой части положения основ законодательства об охране здоровья граждан не должны применяться. То есть часть именно возможности производства экспертизы только в государственных судебно-психиатрических учреждениях. Такая была позиция Верховного суда сформулирована, и она во многом помогает именно отмести вот этот вот аргумент относительно необходимости государственного статуса у соответствующего судебно-психиатрического учреждения. Следующий аргумент, который может быть, и он связан в какой-то мере вот с этим доводом, это требование наличия лицензии у учреждения на производство судебно-психиатрической экспертизы. Действительно, лицензия такая предусмотрена, поскольку судебно-психиатрическая экспертиза, во всяком случае, в отношении живых лиц, в основном у нас речь идет именно об этом. Она, это является одним из видов медицинской деятельности, и, соответственно, требуется лицензия. Но действительно такая лицензия требуется, когда речь идет об учреждении, которое занимается преимущественно производством экспертиз, то есть для учреждений, для которых это является основным видом деятельности. Если же производство экспертизы поручается судебно-психиатрической учреждению, которое, или организации любой, которая не является по своей основной природе, она не является именно экспертным учреждением. То есть, допустим, это может быть ситуация, когда поручается допустим, там, другой психиатрической больнице, или, то есть, которая не занимается экспертизами, или получается, допустим, даже каким-то независимым экспертным там, комиссиям или экспертным организациям. Вот в моей практике, например, мы пытаемся такие экспертизы назначать в общественную организацию, общероссийская общественная организация, называется Независимая психиатрическая ассоциация России. Это, по сути, профессиональное объединение, которое не занимается вообще никаким оказанием медицинской помощи. и которая юридически имеет статус общественного объединения. То есть это не медицинское учреждение, естественно. Но, тем не менее, суды назначают именно в связи руководствуясь тем, что для данной организации производство экспертизы не является основным видом деятельности, соответственно, лицензия не нужна в производстве такой экспертизы. То же самое касается наличия сертификата специалиста. Поскольку вы знаете, что в медицине каждый врач, который осуществляет деятельность, он обязан иметь сертификат, действующий сертификат специалиста. Каждые 5 лет он подлежит продлению. И если врач такого сертификата не имеет, он не может заниматься медицинской практикой. То есть не работать, в принципе, в медицинском учреждении не может. И, соответственно, в государственных судебных психиатрических учреждениях все эксперты, которые там работают, они имеют сертификат специалиста именно как судебного психиатра-эксперта. Но в отношении, если, и причем вот как раз ту позицию, которую защищает очень активно Центр Сербского, который является у нас, ну, считается, что он является основным экспертным учреждением, хотя с точки зрения процесса он является обычным совершенно экспертным учреждением, никоим образом его статус не отличается. Центр Сербского очень активно защищает такую позицию, что необходимо наличие сертификата специалиста, и вообще, если психиатр не имеет вот этого образования судебного психиатра-эксперта, что подтверждается сертификатом специалиста, то он не может быть, выступать в качестве эксперта. Даже при назначении экспертизы, допустим, с привлечением внешних специалистов, которые не являются судебными психиатрами-экспертами, государственные судебно-психиатрические учреждения, они начинают вступать в диалог с судами, говоря о том, что вообще как вы могли такое назначить, это незаконно, и никакие там внешние эксперты вообще не могут участвовать. На это действительно такая ситуация, которая тоже может сложно быть в процессе для обсуждения, но основным здесь, так скажем, контраргументом является то, что эксперт, которого назначает суд, это не лицо, которое имеет соответствующую должность эксперта или образование, а это процессуальный статус. Кого суд захотел эксперта назначить, того и назначил. И наличие специальных познаний в той или иной области, оно определяется не должностью человека и не наличие каких-то сертификатов определенного образца, оно определяется судом, исходя из изучения конкретной квалификации данного человека. Потому что возможно, что специалист может быть специалистом в психиатрии вообще, но он может быть, допустим, не специалистом в области там, каких-нибудь пограничных психических расстройств. И мы хотим привлечь специалиста, который обладает именно данной квалификацией, несмотря на то, что он не является экспертом. Поэтому, если суд определил, что экспертиза должна быть поручена конкретным специалистам, которых вы хотите видеть в составе комиссии экспертов, значит, они обязаны, значит, соответственно, они эту экспертизу обязаны провести, независимо от того, имеются ли соответствующие дипломы и так далее. Причем по закону экспертиза может быть поручена государственному судебно-психиатрическому учреждению с включением в состав комиссии конкретных экспертов. То есть, либо которые работают в этом учреждении, либо которые не работают, которых вы можете попытаться и желать туда привлечь. Опять же, если суд удовлетворяет такое ходатайство и считает необходимым таких экспертов включить в состав комиссии, то, соответственно, экспертное учреждение обязано обеспечить возможность работы такой комиссии, обязано с такими экспертами сотрудничать и, соответственно, обеспечить возможность производства экспертизы, независимо от того, являются ли они там экспертами, не являются и так далее. Еще раз подчеркну, что на практике, к сожалению, очень сильно возможность такого производства экспертизы в негосударственных учреждениях, она очень сильно зависит от усмотрения конкретного суда и от той, может быть, практики, которая сложилась в конкретном регионе. Но практика эта, безусловно, она меняется в том числе и нашими действиями, потому что, естественно, если не ставить перед судами вопрос о производстве экспертизы, допустим, в конкретных учреждениях, то вообще это будет по умолчанию всегда назначаться туда, куда суды привыкли назначать. И многие судьи, конечно, абсолютно четко убеждены, что вообще производство экспертизы возможно только туда, куда всегда направляют, то есть конкретное учреждение, где такие экспертизы производятся. Это и приводит к определенной еще другой проблеме, естественно, потому что экспертные заключения, они нет какого-то абсолютно конкуренции между экспертными заключениями в суде, и по сути суд всегда исследует только те заключения, которые составляются определенным набором экспертов, и другие лица вообще никоим образом здесь не привлекаются к участию. Значит, то, что касается назначения экспертизы с привлечением конкретных специалистов, может стать вопрос об их оплате, естественно. И этот вопрос он уже решается, исходя из, там, естественно, возможности конкретного доверителя, потому что по закону, в принципе, тоже не все однозначно урегулировано. Государственные следственно-психиатрические учреждения вообще не должны брать оплату за производство экспертизы, в том числе по гражданским делам. Почему? Потому что по закону ГПК в том числе это прямо предусматривает, что если государство, если учреждение экспертное, для него это является основным видом деятельности, соответственно, экспертиза производится бесплатно. Почему? Потому что учреждение получает бюджетные деньги на это, они зарплату получают за свою работу, которая связана с производством экспертиз. Но во многих регионах, я не знаю, как в Екатеринбурге, но в Санкт-Петербурге, например, экспертизы по недееспособности, вообще все гражданские экспертизы, они проводятся только на платной основе. В Ленинградской области, которая находится, экспертное учреждение находится также в Санкт-Петербурге, экспертизы проводятся бесплатно все, в том числе по гражданским делам. То есть практика здесь отличается. По уголовным делам такие экспертизы проводятся, естественно, всегда бесплатно. И в случае включения в состав комиссии экспертов конкретных лиц, тут возникает вопрос, конечно, должны ли оплачиваться, но, судя по всему, они должны оплачиваться работу таких лиц за счет федерального бюджета. То есть не за счет, естественно, доверителя. Другой проблемой, с которой сталкиваются адвокаты в процессе, это проблема, связанная с оспариванием заключения экспертов с привлечением специалистов, своих специалистов уже после производства экспертизы. И фактически речь идет о том, что возможно здесь разные ситуации. Либо, допустим, специалист может быть привлечен для допроса в процессе, либо специалист может быть адвокатом нанят, допустим, для составления заключения специалиста, то есть, скажем, рецензии на это заключение экспертов с последующим допросом в процессе или без необходимости такого допроса. Но в настоящее время очень, тоже процессуальное законодательство очень, я бы сказал, неадекватно, так не достаточно коряво регулирован процессуальный статус специалиста как в гражданском, так и в уголовном процессуальном законодательстве, что по сути во многом не позволяет эффективно адвокату обеспечить участие другого специалиста и оспорить заключение экспертизы, то есть представить какое-то альтернативное мнение. Почему такая складывается ситуация? Потому что гражданский процессуальный кодекс вообще положение специалиста определяют очень интересно. Специалиста может быть включено не любое лицо, которое мы хотим, чтобы оно дало суду какие-то пояснения относительно психического статуса, допустим, нашего клиента. Специалист может только лишь давать суду разъяснения по вопросам, связанным, допустим, с назначением экспертизы, когда, допустим, необходимо там выяснить, какие вопросы надо поставить, либо с разъяснением каких-то моментов, которые требуют специальных познаний. Допустим, если там была проведена, допустим, какое-то исследование, скажем, там, компьютерная томография. И вот необходимо суду разъяснить, а что же это за метод? Вот, потому что мы, допустим, считаем, что заключение экспертов утверждает, что были получены такие данные, а мы считаем, что они вообще не могли быть получены, потому что метод это не позволяет. Вот, допустим, для этой цели может быть привлечен специалист. А давать показания относительно, вот, объяснять суду, что вот я этого человека осмотрел, я изучил медицинскую документацию, и вот заключение экспертов не обосновано, специалист вроде как не может в гражданском процессе. И это абсурдная ситуация, потому что у нас, если была проведена экспертиза, мы не можем процессуальными правами каким-то образом представить суду конкурирующее заключение. Только если представить письменное заключение специалиста, которое уже суд может в качестве письменного доказательства приобщить, а может не приобщить, в зависимости тоже от рассмотрения суда. В уголовном процессе другая ситуация. Там, если адвокат привлекает специалиста, суд не имеет права отказать в его допросе. Там это четко предусмотрено. То есть как свидетеля, так и специалиста, если адвокат привел в заседание, обязан это просить. А вот заключение специалиста суд тоже не обязан приобщать. И возникает некоторое тоже здесь непонимание роли специалиста. Причем процессуальный статус специалиста, он не определен. То есть он не обязан, допустим, давать подписку о даче заведомо ложного заключения. Он не несет такой вот обязанности, как свидетель или как эксперт. Поэтому суды иногда тоже здесь не совсем понимая, так скажем, роль специалиста в процессе. Вроде как он подписку не дает, а вроде как мы должны у него его мнение выяснить относительно тех вопросов, которые связаны с предметом доказывания по настоящему делу. Все это, конечно, вызывает очень много сложностей с привлечением специалиста, но тем не менее это в зависимости, опять же, от конкретного судебного процесса, от конкретного суда, это, в принципе, не исключено. Причем суд, гражданское законодательство или уголовный процесс не предусматривает какие-то требования там, к фигуре специалиста, кто им может быть и так далее. Это может быть любое лицо, которое соответствующее имеет квалификации, по мнению, прежде всего, стороны, которые ходатайствуют о его допросе, и квалификации специалиста, они... Суд не может отказать в допросе специалиста, потому что его не устраивают квалификации специалиста. Суд может потом, при оценке, допустим, доказательной силы этого заключения, может указать, что с учетом того, что специалист там, не имеет там, такого-то образования, вот его там, показания они могут быть неубедительны и так далее. Но само по себе категория специалиста, она очень во многом определяется тем, что сторона, по сути, защиты считает данное лицо специалистом. Так, ну, наверное, я на этом остановлюсь до обеденного перерыва. Если есть какие-то вопросы сейчас по ходу дела, то я готов ответить, если нет, то
кстати. Вот кратко скажите, есть какие-нибудь судебные решения в регионе или в вашей практике, чтобы по жалобе адвоката признал незаконным, то, что его не допустили на посещение доверителя во время проведения стационарной психологической экспертизы?
Нет, там нет, нет. Знаете, нет, потому что у меня в практике у меня была такая проблема однажды, когда я защищал по уголовному делу недееспособного клиента, и следователь на стадии следствия первоначально не желал меня допускать в качестве адвоката по этому делу, но потом в итоге этот вопрос как бы был согласован, и экспертное учреждение, по сути, оно как бы проверяет, является ли адвокатом по этому делу. Хотя при этом, при всем, адвокат ведь может посещать и по другому делу, и может другой быть адвокат. Здесь тоже нет каких-то ограничений. Нет, у меня практики не было, но я не думаю, что суд, что в случае как бы спора какого-то, что это невозможно было бы отстоять такое право на посещение. Потому что это предусмотрено.
Законодательство закреплено. Независимо от того, что... экспертное учреждение говорит, вот у нас мы месяц проводим стационарную экспертизу, адвокат может, ну никого же, как сказать, подлечить. Там.
Да, но они действительно, эксперты не могут общаться с адвокатом. Но при этом, при всем, общение с адвокатом администрации учреждения, которое обязано предоставить, это никак не влияет. Я на самом деле не знаю, вот у нас то экспертное учреждение, где проводится экспертиза, я не сталкивался с такой проблемой. То есть, в принципе, они конечно, не общаются на тему. Хотя иногда и общаются, когда им очень сильно хочется, они сами начинают обсуждать эти вопросы. Но, по большому счету, они могут обеспечить то, чтобы не было, с одной стороны, влияния на экспертов, а с другой стороны, чтобы адвокат мог общаться со своим доверителем.
Уважаемые участники, сейчас у нас обед с полвторого до полтретьего, потом мы возвращаемся, продолжаем. Те, кто спросил книги, они все на столе. Пожалуйста, возьмите. Если кому-то не хватит, пожалуйста, мне сообщите. И я запишу. Принесу еще. Что я нажала?